Батя, а правда, что все пиратские диски Fallout в России были скопированы с одного битого образа и игра крашилась после убийства финального босса?
Ищи на полке диск Фаргуса Железка. Я покажу тебе, как мы играли в 90-е. В эфире подкаст «Батя на консоли».
Приветствуем тебя, дорогой слушатель. В эфире подкаст «Батя на консоль». Выпуск номер 3. И в нашей виртуальной студии все те же бессменные ведущие Олег Алексеев.
Это я, привет.
Вова Плотников.
Это я, да, тоже сменку не взял.
Ну и я, Тимофей Загребельный. И поехали.
Погнали.
Начнем с того, что причинило мне больше всего боли за последнее время. И нет,
не только тебе, я думаю.
Да, я думаю, всем, по всему миру. Я видел, стоял у окна, видел зарево пожара откуда-то с другой стороны океана. И сам огнетушитель из рук на всякий случай не упускал. 25-26 апреля была презентация у компании Atlus. Ну, точнее, я бы даже сказал, большой концерт. Все ждали двух вещей. Это Persona 5 Royal, каких-то подробностей о ней. И некую загадочную персону 5S. Все ожидали, что в данном случае S означает Switch, и это будет просто порт пятой персоны на консоль Nintendo переносную.
А оказалось, что S — это жопа.
Да, оказалось, что S — это жопа.
Я держался, но не
смог. Японская такая, которая...
Итак, Persona 5 Scramble The Phantom Strikers — это, черт возьми, Mousou. Что это такое Mousou? Соу-соу, это понятно, но вообще...
Это болванчики, как миллион болванчиков, которых вам нужно раскидывать всем.
Сильным героем.
Всем, чем можете, да, и перемещаться там из одной части карты в другую, чтобы успеть еще 1000 болванчиков бахнуть. Это своеобразный очень жанр, если вы никогда не видели, погуглите, что такое.
Варио Сорочи проще всего вот так вот загуглить.
Да, один из таких самых мощных, наверное, представителей жанра, и его очень любят не только японцы, как можно подумать, да, но вообще на такую самурайскую какую-нибудь японскую тематику Mousou очень много. И компания Koei Tecmo, она как раз-таки специализируется на вот таких коллаборейшенах создания Mousou под чьим-то, под чьей-то франшизой, под чьим-то брендом, но вот...
Да, если помните, допустим, Fire Emblem Warriors было, Hyrule Warriors было, что-то еще, я уверен, Warriors тоже
это
было.
Вот все, а все вот эти теперь... вот уроды делают. Вот.
Persona 5 Warriors, короче.
Да, так что бомбануло...
Персона, которую мы заслужили.
Бомбануло знатно, потому что действительно люди почему-то решили, что, ну, блин, должен... Во-первых, как это, мы же с Вовой тут даже подумали, что раз Persona 5 выходила на PlayStation 3, то есть технически ей совершенно несложно было портировать на Switch.
Ну, то есть, да, ну, Switch ее, в принципе, потянет.
Потянул
это
бы,
раз.
Да. Да, и, ну, логика подсказывает, что, чтобы заработать еще денег, то есть тут такие же люди, вон как Вова, готовы ее второй раз купить и еще раз пройти.
А учитывая, что на прохождение надо, ну, где-то сотню часов, то вполне логично, что хочется купить эту игру второй раз уже на портативке, и чтобы, соответственно, в свое удовольствие шпилить в нее, когда есть время.
А по слухам, по некоторым, не знаю, насколько они подтвержденные, было некое какое-то голосование, которое запускал там Atlus, что какую вам типа персону делать, и сказали, давайте сделайте на Mousou кроссовер. Японцы сказали.
Причем самое обидное, это вот недавно же для Smash Bros. Ultimate появился персонаж Джокер, соответственно, главный герой из пятой части. То есть все было к тому, что вот сейчас будет пятая часть у нас, ну да, персона 5, но вот немножечко не такая, какой хотелось бы.
Ну, начнем с того, что персона 5, она вообще в целом выглядит как игра на Switch, если честно. Ну, то есть у нее не то чтобы супер, там, какая-то крутая графика, это все рисовано, и она...
Ну, это пастген игра, собственно, тут все этим сказано.
Я много чего ждал, на самом деле, от этой презентации Atlus. То есть, во-первых, да, пятую персону на Switch, во-вторых, они могли бы анонсировать какие-то ремастеры старых персон. Но, увы, пока вот наша консоль, она обделена вниманием со стороны этой компании, и будем смотреть на Mousou. Вообще, по-моему, Mousou мало где популярен за пределами Японии, и, скорее всего, голосование, о котором ты говоришь.
В целом азиатского региона.
Да, оно, видимо, проходило на японском, на японских сайтах, и там ребята такие.
Ну, правильно. Кому интересно мнение всяких там гайдзинов?
Ну да, потому что все японцы прошли уже персону, им как бы уже неинтересно, им не нужны мастеры и порты.
Причем, что самое забавное, если вы помните, Persona 5 выходила на Западе с годовой задержкой, которая понадобилась на локализацию, потому что, в принципе, пятая персона такая во многом вещь себе, то есть именно конкретно много там таких чисто японских вещей, элементов, поэтому ее приходилось более-менее как-то адаптировать. И она вышла с задержкой в год, и продажи были офигенными. Сейчас ожидается улучшенная версия Persona 5, Persona 5 Royal, которая тоже выйдет на Западе, и, черт возьми, тоже с задержкой, ну, правда, не в год, но почти полгода. Так что, как видишь, как я уже сказал, мнение гайдзинов мало кому интересно.
Ну, там какой-то родмэп, скорее всего, есть, я думаю, не только причина в локализации. Я думаю, что они наверняка будут исследовать какие-то аспекты, ну, делать, может быть, опросы какие-то, как японцам там что зашло, может быть, гайдзинам надо что-то поменять, там, не знаю, диалоги по-другому написать. Ну, фиг его знает. Игровая индустрия достаточно сложная штука. А, как бы не против совершенно Persona Royal, но, блин, вот с этим вот Мусоу, конечно, была надежда, вот лично у меня, не знаю, как у вас, дорогие слушатели, но я ждал выход Persona 5 на Switch, чтобы в нее просто поиграть.
Да, потому что Олег в нее не играл раньше, представляете?
Я вообще в нее не играл, я просто сидел и ждал, ну, типа, как бы, у меня нет времени на PlayStation уделить этой игре, там, 100-150 часов, к сожалению, только одна игра в мире заслуживает такого, это Monster Hunter, конечно, чтобы я на плечике сидел так долго, и надеялся, что будет возможность дороги понажимать. Но теперь это Мусоу, и, конечно же, нет. Понятно, что кому-то вот время-убивалка такая, да, все же практически понимают, что Мусоу это вот покликать, побахать, совершенно не напрягая.
Давайте называть вещи своими именами. Тупая дрочильня.
Ну, давайте, да. Вот. Предлагаю на этом все, потому что, конечно, продолжает еще гореть и полыхать, и как бы... Но у нас есть другие новости игровой индустрии, поэтому мы к ним как раз сейчас и переходим.
Новости игровой индустрии.
Галенкин снова наносит удар там, откуда не ждали.
Чем?
Epic Games.
Джедай просто, Галенкин.
Да, Epic Games буйствует, продолжает буйствовать. В этот раз купила Psyonix. Это разработчики веселой игры Rocket League. Играли в Rocket League?
Я только смотрел, как играют, не знаю, меня
футбол машинками.
Футбол
очень прикольная, на самом деле, игра, очень популярная. Непонятно, чем продиктовано такое решение, потому что я так понимаю, что ниоткуда Rocket League не пропадет.
Ну, смотри, Psyonix после Rocket League достаточно давно уже ничего не анонсировали и не выпускали. А Rocket League достаточно сильно выстрелил. То есть это популярная игра. И она, я уверен, там уже много раз окупилась. Но вопрос в том, что они же сейчас, наверное, что-то делают. И, вероятно, эпики получили чемодан с инсайдами насчет того, что они делают, и решили у них забрать.
И свой чемодан к ним принесли.
Ну да, будет свой эксклюзив у них теперь какой-нибудь.
Я, в свою очередь, жду, когда в Rocket League появится возможность строить, во-первых, появятся эмоуты машинками, когда можно будет флексить в Rocket League.
И что это будет?
Зачем еще покупать?
Да, и Battle Royale, конечно же.
Fortnite League будет это называться, да?
Да, Rocket Royale.
Ну или так. Выбирайте название на вкус.
Если в тебя попадает мяч в твою машинку, то твоя машина взрывается. Я считаю, вообще идеально. Ну, как будет игра, просто, знаешь, как в Сифу.
Короче, с ног на голову все перевернется, да. Дальше, что у нас там? Borderlands 3. Появилось видео с геймплеем. Ну, в принципе, там, я бы не сказал, что что-то прям кардинально изменилось. Это та же самая борда, какая была, просто третья, с новыми героями, с новыми персонажами. И что важно, наконец подтвердили, что микротранзакции будут чисто для косметики. Я, честно говоря, не очень поддерживаю подобные вещи.
Ну, кому-то нравится, слушай, ну...
Вне мультиплеерной, ну, то есть вне онлайновой игры, потому что это все-таки просто коопчик, да? Но, тем не менее, хотите себе шляпу в виде горшка с цветком, вот
Слушай, самое главное, что они будут продавать вещи, которые никак не влияют на геймплей. Вот их уже были за это готовы. Там Рэнди Пичфорд, который, собственно, один из руководителей всего этого проекта, он что-то там как-то оговорился во время презентации, и уже люди зажгли факелы, достали вилы и готовы были уже все штурмовать офис 2K, но нет. Там внесли поправку пиар-службы, и да, будет только косметика. Но я, кстати, Вов, с тобой не очень согласен, потому что мне кажется, что Борда это может быть вот как раз-таки одна из немногих игр, выходящих в 2019 году, который будет хороший, там, наравне с Секиро или еще с какой-нибудь, вот, которую мы уже увидели. Ну, или там, если Nintendo чем-то...
А я не говорил, что она будет плохой. И просто, скажем так, первые две борды для меня были, как тебе сказать... Ну, то есть в мультиплеере, в этом, ну, в коопе, в это прикольно играть. Хотя, в принципе, сложно назвать игру, в которую было бы неприкольно играть в коопе, да. В то же время одному проходить ее, ну, вот первые две части плюс приквел, мне было немножечко скучно. Это забавно, потому что мне очень нравится арт, мне очень нравится, я не знаю, как это назвать, лор Borderlands, но по факту в итоге моей любимой игрой из серии стала Telltale-овская игра, потому что там есть лор, там есть этот мир, там есть этот юмор, но нету вот этого однообразного геймплея. Не, я ее все равно куплю и все равно буду играть, как бы. Куда я денусь, как говорится, с подводной лодки? Прям сказать, что вау-вау, ну, я ничего такого не испытываю.
Мне показалось, что она какая-то очень медленная. Нет? Вот по ролику вот этому 15-минутному, если хотите, мы приложим ссылочку. Ну, вы наверняка его где-нибудь уже в пабликах всяких разных, в том числе и наших, опять же, напоминаем про их существование, посмотрели. И вот я бы сравнил даже с той же Destiny. Она прям реально, вот третья борда как-то медленная.
Ну, так слушай, во-первых, борда является своеобразным прародителем, если можно так сказать, жанра лутер-шутер, то есть то, из чего впоследствии выросла Destiny, то впоследствии из чего выросла Division, первый, да и второй тоже. И она реально клевая. То есть мне кажется, что суть этого 15-минутного ролика была в том, что вот на фоне всех этих, знаешь, там, журналистских расследований про то, что у чуваков, играя за полгода до релиза, не была готова, это мы про одну игру на букву А говорим.
Ну да-да.
Они просто должны были показать то, что, чуваки, у нас есть рабочий, как бы стабильный билд, и я уверен, что они еще очень много чего покажут до релиза. Там до релиза полгода, она в сентябре только выходит. И, кстати говоря, что примечательно, у Destiny, у нее жизненный цикл как бы обновляется каждый сентябрь. То есть они вот, как первая часть вышла, там, по-моему, 9 сентября, или я не помню, какого-то.
Да-да-да, 9-го.
Вот, они каждый сентябрь следующего года что-то новое там либо показывают, либо, ну, уже выпускают чаще всего. То есть там вторая часть вышла тоже в этих числах сентября. Аддоны все крупные выходили в сентябре, насколько я помню. И интересно, потому что, скорее всего, Destiny 2-то тоже что-то готовят на сентябрь. И вот мне будет интересно глянуть, сколько людей реально уйдет, потому что в день... Ну, не то, что в день даже, когда всяким стримерам крупным дали посмотреть, поиграть, пощупать вообще, что из себя представляет борда, там вообще все Destiny Community, которые контент-креаторы, играло в нее и вообще писало кипятком от того, какая она клевая. И я уверен еще, что они не все показали, то есть вот то, про что Вова говорит, то, что там типа коопчик и нет никакого онлайна.
Ну, возможно, тогда выбрано не очень правильное время для запуска игры приблизительно в том же жанре, но...
Так в том-то и дело, что, понимаешь, от Destiny сейчас уже все воют, они устали, потому что там постоянно творится какая-то дичь, студия постоянно наступает на одни и те же грабли, там, связанные с тестированием, с плохой отладкой.
Вот буквально недавно сейчас был ивент в Destiny, где вроде как клевую вещь придумали, что специальное там бухло, да, именно прям в прямом смысле бухло, которое уменьшает откат способностей, что можно буквально спамить что угодно. Они это дело придумали и запустили на серверах, видимо, хорошенько не потестировав. В итоге PvP в Destiny на 3 недели превратилось не пойми что, где просто охотники нон-стоп кидают самонаводящиеся гранаты, все люди воют, причем действует это не только в обычном PvP, но и в рейтинговом. В итоге народ кричал: «Выключите это говно», ну, никто не выключил. Так что плюс буквально на прошлой неделе тоже забавный случай вышел, что специальный квест, который раз в неделю можно взять у одного персонажа, в этот раз его невозможно выполнить. И в течение 2 недель данный квест все еще нельзя закрыть. Обещают, что только во вторник, в следующий, это дело починят.
Так что, видишь, получается, что, возможно, аудитория Destiny в сентябре дважды подумает, на что тратить свои там условные $60, да, на новое DLC, если, ну, даже если оно будет стоить меньше, или там новую часть вообще, или на борду пойти просто развеяться, пострелять, полутать фиолетовые пушки и прочее. Так что я не думаю, что это неудачное решение, на самом деле. Это вполне себе такой хороший ход.
Компания AMD, знаете, такая красненькая, которая делает красненькие видеокарты. Есть еще компания,
я ее всегда любил.
Которая делает зелененькие видеокарты.
K6.
Но помимо AMD делает еще и процессоры, да, поэтому они празднуют свое 50-летие и вот выпускают юбилейную версию процессора Ryzen 7 2700X. И под это дело предлагают своим вот покупателям вот этого вот специального процессора еще футболочки и две игры, Tom Clancy's The Division 2, Gold Edition и World War Z, вот, которая совершенно недавно уже приземлилась на все актуальные платформы, кроме Nintendo Switch. Ну, вы можете, наверное, проапгрейдиться, если всю жизнь мечтали собрать себе мощный ПК на Ryzen, но, скажем так, эта версия процессора будет стоить на $50 дороже, поэтому вот, понимаете, что там приблизительно как раз две игры и футболка, они внутри вот этих $50. Ну и можете точно так же получить эти две игры, если еще купите одну из старших видеокарт Radeon RX 500 серии или RX Vega. Я, честно говоря, не очень разбираюсь в видеокартах, поскольку давным-давно продал свой игровой ПК. Это уже прямо очень давно было. Новость для наших маленьких любителей ПК и гейминга на нем. Более-менее современные игры можно при апгрейде себе получить. Ну, в принципе, это ж не новая история.
Это не новая. Такое не раз случалось, да, что с видеокартами, особенно с видеокартами, нагрузочку шли какие-то игрушки, так что...
В виде бенчмарка.
Просто AMD, видишь, изо всех сил старается перехватить пальму первенства у NVIDIA, потому что, ну, как бы, если тебе нужна видеокарта, обычно все покупают NVIDIA. Но вот видишь, они придумывают всякое. Не зайдет, если честно. Ну, как бы такое себе предложение. Лучше купить себе AMD, в смысле NVIDIA, которая дольше тебе прослужит. И майнить на ней биткоины, конечно же. Следующая новость очень странная. Есть такой сериал, называется «Острые козырьки». Я не знаю, смотрели вы или нет.
Слушай, мне Netflix постоянно подсовывает его, типа, посмотри «Peaky Blinders». Он выходит, насколько я помню, с 2013 года, этот сериал, и, ну, про там банды какие-то, да?
Ну да, да, то есть это там сеттинг начала 20 века, США, по-моему, я не могу ошибаться, я его сам не смотрел.
Там Балтимор, по-моему.
Да, но мне вот просто сеттинг не очень близок, но не суть. Почему мы вообще про это рассказываем? Ребята из одной студии, которая называется Maze Theory, они делают VR-игру по этой серии, по серии Peaky Blinders. И студия состоит из бывших сотрудников компаний Sony и Activision. И говорят, что в следующем году выйдет на все VR-платформы. Это очень странная новость.
Даже на Lab VR?
Конечно.
Вот это сейчас хорошо было, да. Ну, если всерьез воспринимать...
Там будешь, знаешь, вставлять стереометрическую картинку перед очками и крутить головой в разные стороны. Ух ты, смотри, вот здесь он влево смотрит, а здесь вправо. VR!
Ну, это странно, конечно, но в любом случае, если есть вот такие, ну, не то чтобы коллаборация, но когда один тип контента привлекает внимание к другому, то почему нет, мне кажется...
7 мая, ребят, это вот буквально, наверное, когда вы уже послушаете наш подкаст или только слушаете, в замечательную игру Fallout 76, которую уже чуть ли не бесплатно раздавали, в этой игре появятся рюкзаки.
В минус, да, приплачивали. Да,
там просто уже людям платят, чтобы они поиграли в эту игру. Ну вот, да, появятся рюкзаки, я не знаю.
Блин, ты что, не хочешь рюкзак, что ли, в Fallout 76?
На самом деле мне жалко Fallout 76. На мой взгляд, вот просто один маленький штрих мог бы изменить ее игру в лучшую сторону. Там же, понимаешь, эта игра про пустоши, да, постапокалипсис, но при этом любые агрессивные действия в сторону других игроков, но фактически никак особо не награждаются и даже фактически наказываются. Мне кажется, достаточно было бы изменить конкретно вот этот момент, то есть, знаешь, там, ну, если не фулл лут ввести... ну, по крайней мере, чтобы что-то ценное, убив другого игрока, ты получал, и убрать штрафы за убийство других игроков. Мне кажется, игра стала бы гораздо интереснее. Это стал бы такой жестокий, опасный мир, беспощадный, каким, в принципе,
батл-рояль, в общем, я понял. Вова хочет сделать батл-рояль.
Нет, не батл-рояль. Нет, пусть будет возрождение, все как надо, но...
И никто не будет в это играть, понимаешь?
Дайте убивать свое удовольствие.
Если нужно охотиться за кем-то, убивать, терять лут, когда ты, в принципе, исследуешь, там же какие-то квесты, наверное, все-таки что-то типа того как-то есть.
Просто Fallout, постапокалипсис, пустошь, это не парк развлечений. И надо было плясать от этого. Они пошли в строго противоположном направлении, на мой взгляд.
Подожди, а как же драконы из Скайрима?
А вы видели же, да, этот замечательный ролик про то Sweet Lies, Sweet Little Lies, где под эту песню...
Да, это все видели, по-моему.
Ой,
да.
Это вообще великолепно. Там один замечательный момент есть, когда берут модельку дракона из Скайрима и показывают одного из боссов Fallout 76. И там прям видно, что это тот же самый скелет с тем же самым мувсетом, грубо говоря. Только на него натянули другой скин. Это прям очень хорошо.
Реюз контент, что ты хочешь? Взяли, типа, а что, босса что ли нового пилить? Мувы там какие-то,
да? Слушай, нет же никаких претензий. Реюз — это хорошо. Если у вас что-то хорошо получилось, используйте это. Но Fallout 76 же позиционировался как вообще нечто там, знаешь, великое, как игра на этап тысячелетия.
Все, зато теперь у тебя есть рюкзак. Понимаешь? И ты можешь разные рюкзаки.
Я сложу эту игру и сожгу его, да.
Мне спасибо. Интересно, а в игре он тоже будет, типа, вместо холщовой ткани из тупой синтетики?
Нет,
как раз таки сказали, что... которые людям разослали.
Как раз таки сказали, что он будет не нейлоновый, то есть он будет там такой, типа, как брезент, что ли, типа, не знаю, какого-то.
Ну, не пожалели средств, да, нарисуют тебе хороший сундук.
И они яркие, их, если ты надел на себя рюкзак, якобы его будет видно издалека, но только если вот этот большой, как это, костюм.
Power Armor.
Только тогда не будет видно ваш рюкзак. Power Armor, да, точно.
Чтобы NPC могли посмотреть на дебилов, которые все еще играют в это. Ну, нормально в целом, да, отличительный признак.
Короче, я, если куплю себе все-таки Xbox, как раз-таки вот беленькую, с вот этим бандлом с Fallout 76, я попробую.
Прям как я поступил буквально.
Я попробую, конечно, его запустить, попробую в него поиграть, и, может быть, вы все врете, и там хорошо и прекрасно, и рюкзачок дадут, опять же, к тому времени, но не знаю.
Смотрите, еще есть интересная новость. Мы тут уже вспоминали наших ПК-друзей. И есть такая аналитическая компания китайская, называется Nikko. И у них появилась замечательная статистика, то, что скоро в Китае ПК-игроков будет больше, чем все население США. Я уже прям жду этого момента, когда диктовать как бы условия будут не вот эти зажравшиеся ребята, которые сидят там, а игра плохая, там не такая, а вот как бы китайцы говорят, мало гринда, ребята, мало гринда, прошли за всего лишь 28 часов игры подряд. Почему-то быстро игра закончилась, можно, пожалуйста, игру часов на 300? Чтобы мы всей семьей в нее играли по очереди. Мы тут вспоминали про всякие отчеты. В общем, компания Activision, она провела конф-колл со своими инвесторами, так называемыми, и там появился ряд интересной информации. Я напомню, что Activision — это те самые ребята, которые Blizzard, это те самые ребята, которые паблишили Sekiro, это те самые ребята, которые King, которые сделали Candy Crush Saga и прочее. Вот это все огромный большой холдинг. Из интересного, за всю историю франшизы Call of Duty продалось 300 миллионов игр. Господи, я просто, если честно, не верю до сих пор в эту цифру, потому что это же, ну, абсолютно одинаковые игры от серии к серии. Там только последний Black Ops 4.
Ой, сейчас тебя закидают помидорами, мне кажется, за такие высказывания. Нет?
Ну ладно, нет. Ну, короче, я просто, знаешь, для меня Call of Duty это всегда была такая, знаешь, игра для... американских футболистов, студентов, которые там сидят и с пацанами по микрофону вспоминают друг друга мамок, но... Нет, ну это хороший показатель на самом деле. Но что еще интересно про Call of Duty? Мы уже видели на BlizzCon. Ну, в общем, да, там, где просто ребят, я не знаю, сравняли с землей фанаты Diablo за то, что они анонсировали, что следующая игра будет Diablo на мобилках. И тут вот Activision рассказывает то, что Call of Duty на мобилке-то скоро тоже выйдет, и они видят большой потенциал в этом. И мне прям даже интересно, что это будет. Ну, как-то я не знаю, до сих пор вот для таких больших франшиз не воспринимаю как-то мобильную платформу. Там, ладно, King, да, они делают очень хорошие, очень успешные финансовые игры. Но вот колду, например, я просто представляю, сколько там будет микротранзакций, какие можно будет покупать себе пушки и все прочее. И
красивые пушки можно будет покупать.
Становится дурно. Я понимаю, что почему они в это хотят влезть, потому что они видят, что, вот, допустим, там у них был слайд в этой презентации, то, что из трех подразделений, это Activision, это Blizzard и это King, самые лучшие финансовые показатели были именно у мобильного разработчика, то есть у компании King. Причем там порядка 20, 5-30% у них денег за год больше, чем у вот двух компаний, которые разрабатывают, казалось бы, такие там серьезные крутые игры. И понятно, что мобильный рынок растет. И мне прям очень хотелось бы посмотреть, что выйдет из этого мобильного Call of Duty.
Китайцы будут подключать к Android-телефонам клавиатуры и мышки и всех там нагибать. Мне кажется, так все будет. Как еще можно будет?
Ну, кстати, знаешь, вот ты смеешься, Олег, а PUBG Mobile, который вышел, который тенсентовский, в него реально... Вот ты зайди просто на YouTube, введи PUBG Mobile, клавиатура, и там будут видеогайды даже на русском языке, как вот играть в PUBG Mobile с, ну, вот, с мышкой и с клавиатурой.
А какой то смысл тогда это делать, если вот компьютер у тебя есть?
Я не знаю. Ну, потому что все остальные-то как бы играют на сенсорном дисплее, все, а ты, понял, ты такой с клавомышью пришел и всех щемишь.
Нагнул. И еще, кстати, про Call of Duty Mobile последняя новость вообще, которую хочу рассказать, то, что они не с неба говорят, что у них как бы ожидания хорошие насчет этой игры. Они запустили пререгистрацию в Google Play, ну, то есть понятно, что это такое, то есть игру еще никто не видел, но просто вот ты можешь записаться там условно на бета-тест, на ранний доступ к этой игре. И там 10 миллионов предварительных регистраций. Это очень много, блин. Ну, посмотрим, что будет. Free-to-play Call of Duty на мобилке. Ох, что-то мне прям...
Кто-нибудь, ребят, из вас ждет Dragon Age 4? Нет?
Да.
Я
жду. Немножко.
Его, кстати, обещали давным-давно, нам тизернули, что вот он где-то в разработке, и с тех пор никаких особенно новостей и не было. И тут недавно один из там директоров написал в Твиттере у себя, что компания пока не разрабатывает точно Dragon Age 3 и точно не разрабатывает Dragon Age 5. Ну, как бы намекая, что процесс идет, и в связи с этим как раз вот стали появляться новости, что... Помните, игра такая была, что-то про гимн, там, какой-то энтом, да? Как-то так называлось.
Хорошая игра, к ней недавно неплохое дополнение вышло. Так.
Да я что-то даже не пробовал в ней играть. В общем... Речь-то была о чем? Что как раз-таки люди, которые ну, занимались подготовкой Anthem, да, они теперь уходят, перекочевывают на разработку Dragon Age 4.
Ну, это нормальная история, потому что понятно, что в стадии разработки активной, да, там, когда очень много всего нужно сделать, то есть до релиза, я имею в виду, команда гораздо больше, чем команда, которая занимается так называемым live operations, да, то есть поддержкой проекта уже непосредственно. И... Ребята ушли, да. То есть там главные, грубо говоря, геймдизайнеры наверняка ушли дизайнить Dragon Age. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять же, очень много было претензий, если вы читали статью Джейсона Шрайера про Накатаку, про эту игру, то, что вообще движок, на котором написана игра, Frostbite, он не очень приспособлен для разработки таких вот онлайн, open world, FPS игр, да, и... Dragon Age гораздо лучше себя чувствует на этом движке. Но даже когда они разрабатывали Dragon Age Inquisition, я помню, там был такой момент в статье, то что, ну, просто вот сам по себе движок не предполагал, например, вида от третьего лица. И они для Dragon Age Inquisition специально допиливали его, чтобы можно было, блин, от третьего лица смотреть.
Но а это... прикинь, они сделают MMORPG во вселенной Dragon Age, и это и будет Dragon Age 4.
И будут правы, на самом деле. Если они сделают качественное MMORPG, мультиплатформенное, но это очень сложно, понимаешь, сделать мультиплатформенную MMORPG. Но, короче, я верю, если честно, в эту игру. Я думаю, что там после всех вот этих скандалов с Anthem ребята из менеджмента сделают выводы и запилят. Они возьмут время, то, что называется, да, и разработают действительно качественную игру, которая не будет проблем с тем, что там кто-то что-то не успевает, там полгода до релиза или там до E3, а у нас ничего нет, что нам показывать и прочее. Поэтому, ну, посмотрим. Я... рассчитываю, что игра будет неплохой.
Хватит, наверное, про эту игру. Давайте переходить к новостям от Nintendo. Вашей любимой. Всеми любимой.
Что интересного вообще? У Nintendo тоже был отчет перед акционерами по финансовому году. И самое интересное, то, что я помню, когда мы только-только вот еще наблюдали за тем, как Switch был там в стадии зародыша, когда он только-только релизнулся, и все аналитики там давали прогнозы на количество проданных консолей. В общем, по итогу за вот это время, которое закончилось в марте 2019 года, было продано 37, почти что 38 миллионов свечей. Охренеть. Это очень много, на самом деле.
Но они хотели больше, конечно, закладывали. Один раз уже понижали планку, что мы не рассчитали, что будет такой спад после вот этих вот рождественских распродаж всевозможных, хотя они там достаточно прилично заработали, игры хорошо очень продали. Но планочку до конца финансового года продать 40 миллионов, ну, прикинь, там, что там, 2 с копеечками чуть-чуть не дожали, ну, как бы... В любом случае...
С кем не бывает!
Это больше уже во сколько раз, чем Nintendo Wii U, которая там 16 миллионов за свой весь жизненный цикл там продалась. Короче, в несколько раз уже больше. Так что все-таки можно считать консоль с двухлетним, скажем, еще продолжающимся, да, с почти 40 миллионов, по-моему, очень хорошо. Причем достучались даже до стран, в которых раньше и Nintendo вообще никак не продавали. То есть теперь открываются и шопы, и продажи Nintendo Switch есть официальные, строят специальные магазины там.
Я думаю, что очень сильно бустанет Switch, продажи Switch'а релиз в Китае, когда Tencent наконец-таки договориться там со всеми, с правительством и с прочим, я думаю, что там прям будет такой буст, мама не горюй. Ну, посмотрим, опять же, это все там
гадание. Но если вы думаете, что Switch в Китае купить нельзя, то это неправда. У нас есть знакомые там в одном из чатов общих, где люди живут в Китае, и, в принципе, там же себе Switch купили. И, мало того, игры на Switch, даже японские картриджи появляются там намного раньше. Ну, потому что их, скорее всего, там печатают. Вот, поэтому иногда на день-другой есть возможность взять картридж пораньше, если в наличии английский язык.
Вопросов нет, но тут, знаешь, вопрос доступности. Понятно, что если там товар у тебя официально не продается в стране, то ты все равно там можешь найти какие-то обходные пути, заказать его там с другого региона, например. Вопросов реально вообще никаких нет. Но когда он станет массово доступным, да, ну, то есть, когда вот, грубо говоря, как MacBook, там, ты сможешь просто прийти, заплатить, купить, открыть коробку, и все. То есть, он там по пути домой, например, из офиса. Я про это, а не про то, что там тебе нужно будет какие-то специальные телодвижения совершать для того, чтобы...
Слушай, а помнишь, была история, когда Nvidia Shield, на него делали эксклюзивные порты Nintendo, там, каких-то старых Mario, еще чего-то. Эксклюзивно для Китая. Мне кажется, Nintendo давным-давно смотрит в сторону китайского рынка, и просто вопрос налаживания связей. Опять же, все мы знаем, что японцы с китайцами, они не очень, как бы, ну, исторически дружат. Так получилось, да, потому что...
Более судеб.
Да, одни хотят убивать других, другие, наоборот, тоже. Но бизнес есть бизнес, поэтому заинтересованные лица всегда будут стараться найти какой-то, вот опять же, повторюсь, общий язык и выстрелить Nintendo там, где в свое время и Apple, например, вот не так давно, ну, как уже давно, в принципе, начала продажи своих смартфонов и... Очень, очень неплохо на этом всем заработала. Так что в целом по продажам хорошо, и в том числе и игр на Nintendo Switch с Attach Rate у Mario Kart 8 Deluxe теперь 52%. И это совершенно...
Ну, то есть каждый второй...
Каждый второй, купивший, серьезно. Купил. Да, это, то есть такому показателю, наверное, не сможет позавидовать ни одна существующая консоль. Ну, конечно, не будем, наверное, брать в расчет какие-нибудь фри-ту-плейные игры типа Fortnite, которые, они, ну, не эксклюзивные же все-таки, да, но на некоторых платформах, я думаю, очень многие люди это все дело скачали себе. Очень удивительно то, что у Зельды, да, Touch Rate до 40% снизился. То есть, но люди, которые берут себе Switch вот уже сейчас, очевидно, не всегда смотрят в сторону Зельды. И больше...
Либо просто берут карику
друзей. Да, тут вопрос в том, что это не онлайн-игра, и тебе не обязательно иметь копию. То есть ты можешь взять ее у друга, купить ее на вторичном рынке, например, и пройти, и как бы продать. В этом вопрос. Если тебе не принципиально иметь дома картридж, который будет там лежать, пылиться после того, как ты его пройдешь, то это все равно очень много, блин, 40%. У какой игры на PlayStation есть такая, или на Xbox есть такой attach rate? Да мало у какой, я думаю, что там даже до 40% не доходит. Но только у каких-то игр, которые на релизе, я не знаю, типа там, знаешь, когда PlayStation 4 выходила, у нее был Killzone, у нее был Infamous, по-моему, Second Son. И вот, короче, все. Ну, то есть, я не думаю, что там тоже до 40%.
А надо посмотреть, на самом деле. В следующем выпуске постараемся исправиться и посмотрим, что цифра... Ну, особо хочется отметить, конечно же, SSBU, ну, то есть, который Super Smash Bros. Ultimate. Он со старта своего продаж, который, напомню, по-моему, 7 декабря случился прошлого года. Сейчас вот у нас на дворе май. И за это короткое время продали его в количестве 13,8 миллиона копий, представляете, да, и...
То есть они почти догнали Odyssey, да, которые на рынке уже полтора года.
И вот 43% attach rate, то есть для тайтла, который существует не так долго на рынке представлен, это просто какие-то сумасшедшие показатели, и, в принципе, наблюдаем людей, которые покупают, вот опять же у нас в стране, да, покупают Switch, чаще спрашивать, а что брать там, Mortal Kombat брать? Нет, нафиг, берите, типа SSB, и будет тебе счастье. Ну, не знаю, как у нас, да, но точно в Америке и в других странах вот этот браулер SSB, он очень популярен, и, возможно, только ради него некоторые люди берут себе Switch. Ну и правильно, ну, такие нужно делать, такие тайтлы, такие систем-селлеры настоящие, прям с большой буквы.
Попутно Nintendo еще раз говорит, что не планирует никаких хардверных анонсов на E3, и что, соответственно, никакого нам мини, никакого нам Pro Switch'а не будет. Однако, в то же время, слухи говорят, что Switch Mini появится в продаже уже в начале лета. И кому верить?
Слухи бывают и такие, да, и кто-то пишет, что это точно осень. И на самом деле, я не знаю, стоит ли Nintendo выкатывать все дело на E3, показывать новую консоль, потому что это же, очевидно, сразу обрушит продажи текущей консоли.
А представляешь, если действительно Switch Mini выйдет просто до E3, поэтому его и не будут показывать на E3, потому что, ну, он лежит и продается.
Ну, это тактика, стратегия, которая, как говорится, должна Nintendo придерживаться. Она сама себе там ее разрабатывает. Но, с другой стороны, точно люди, некоторые, я знаю, не покупают Switch, потому что им вот этот форм-фактор не очень их устраивает. То есть им нужна исключительно портативная консоль, у которой не отстегиваются джейконы, которую можно было бы положить поудобнее, там, не знаю, в карман куртки и бросить, не стесняясь, там, в рюкзак. Поэтому меньше экран, может быть, какая-то крышечка. Но это все мечты. Давайте все-таки дождемся, наверное, что же нам покажет Nintendo. Опять же, уже многие люди, которые приближены к Nintendo, говорят, что все-таки, да, будет Switch Mini и Pro там когда-нибудь чуть-чуть попозже выйдет.
Компания Sony делает Xbox лучше.
Как это? Подожди.
Все очень просто. Вы помните, не так давно была такая игра Devil May Cry 5? Ну, там, где еще надо было дергать за дьявольский триггер в любой момент и в любое время.
Я помню, что там женщину можно было носить
полуголую. Можно было, только... Да, вот только вот на Sony все вот эти голые места, они закрывались каким-то божественным синим светом. При этом на Xbox никаких вот этих спецэффектов не было. И все, не случайно.
У тебя получилось? В смысле, ты хочешь, к этому клонишь, да? Ты посмотрел, и все хорошо?
Нет, я к тому, что это не случайно. То есть на DMC5 дело не закончится. Компания Sony вроде как вводит новые правила, что нельзя будет жесткую там всякую там наготу и секс изображать в играх на ее платформе. Надо будет цензурить для PlayStation игры. Статья об этом появилась 16 апреля на Wall Street Journal.
Самое интересное, что разработчиков уже об этом уведомили, но они пока находятся в замешательстве, потому что никаких подробностей пока нет, то есть сроков проверки и каким образом будет цензурироваться, что конкретно нельзя. Ну, то есть понятно, что определенный гайдлайн будет, но есть куча разработчиков, которые на этом и зарабатывают. Все мы знаем, да, там какой-нибудь Dead or Alive, там еще что-нибудь, где на самом деле на японском рынке просто куча игр, которые не доходят до других стран, и там вот эти вот полуобнаженные телеса, чаще женские, конечно же, хотя делают игры и для девочек.
Ты уверен, что чаще?
Тоже. Да вот не знаю, теперь я задумался.
Нет уверенности.
Нет, короче, рынок для игр для взрослых, он весьма широк, прибыльный и востребован. И Sony якобы объясняет это тем, что они, значит, борются за права женщин, жертв сексуального насилия, и, значит, все это оказывает в медиапространстве большое влияние. Ну, в общем, стараются как-то все это дело снивелировать, уменьшить. И потому что есть еще стриминговые платформы, которые показывают контент для взрослых, и все это не соответствует возрастному рейтингу, ну и репутационные потери. Короче, странно, конечно, все, но в любом случае решение принимают взрослые дядьки, там, которые взвешивают риски и, очевидно, потери денег от каких-то разработчиков лояльных, которые претендовали выпускать свою игру на эти платформы, а теперь из-за того, что ну, вот такие ограничения вводятся, ну, получится, что чего-то мы не увидим, каких-то денег Sony
если не купите
дополучит.
Xbox.
Ну, есть Microsoft и Nintendo, да, всегда могут пойти к ним и сказать, пожалуйста, возьмите нас к себе.
Пожалуйста, сэмпай.
Да, not me.
Возьмите нас к себе.
Да.
Да. Days Gone. Игра со спорным рейтингом и, скажем так, спорного качества. Каждый по-разному на нее смотрит. Внезапно, неожиданно, хорошо продалась в Англии. Прям на первое место прям сразу запрыгнула по продажам. И даже Mortal Kombat 11 обогнала.
Просто хорошо, это не сказать, да, потому что пока в текущем году в Соединенном Королевстве это лучшие продажи игры на физических носителях. Опять же, для эксклюзива, во-первых. То есть они обогнали вообще все, что можно. Хотя, ну, критики, ну, не очень, скажем так, обласкали эту игру, да, и у людей, купивших данный продукт, очень много претензий. В принципе, там выходят какие-то патчи, по-моему, вот недавно 1.07 уже выкатили, что-то, видимо, исправляют, и... но все мы знаем, что эксклюзивы берут обычно вот как раз-таки в первую-вторую неделю, поэтому первое ощущение от игры, ну, очень много претензий. Мы, кстати, не будем ее каким-то образом
Обзирать не будем.
Да, потому что ну, не возникло желания, честно говоря, ее купить. Не знаю, может быть, когда-нибудь потом на скидочке, но уже будет поздно что-либо кому рассказывать. Ну и мы не единственный подкаст про видеоигры, как вы знаете. Уже многие в это все дело попробовали и отчитались. Так что нет смысла вам лишний раз про эту игру что-то неприятное говорить.
К новостям Microsoft. Немножечко утекли примерные характеристики будущих Xbox'ов. Почему немножечко? Ну, потому что все, кроме хранилищ, объема и типа хранилища, а также поддержки технологии Ray Tracing, закрыто, замазано, зацензурировано, засекречено. То есть известно уже сейчас, что будет две приставки следующего поколения. Одна дешевая, другая мощная. То есть... Да, на какую сядешь, какую друзьям порекомендуешь.
Да.
Да, соответственно, одна из них называется Lockhart, и она должна стать самой выгодной покупкой следующего поколения. То есть обещается самая низкая цена из консолей следующего поколения на нее и... В принципе, поддержка всех игр. Опять же, тоже забавно, вот засекречена обратная совместимость. Всем понятно, что она, конечно же, будет и с Xbox One, и, соответственно, с 360 и самым первым те игры, которые уже сейчас в списочке есть, тоже будут поддерживаться. Вторая консоль — Anaconda, которая должна быть самой мощной в следующем поколении, то есть она должна быть мощнее PlayStation 5 условного, ну и, конечно же, мощнее второго этого Xbox.
Почему она должна быть мощнее PlayStation 5?
Ну, потому что они говорят, что запланировали как, типа, самая мощная консоль в поколении.
Думаешь, шпионы уже пробрались и в курсе, что же там будет у PlayStation. Короче, конкуренция — это хорошо завсегда, но, как мы знаем, что не одними вот этими терафлопсами и прочими попугаями можно, так сказать, привлечь на свою сторону из другого лагеря, ну, вот, приверженцев, людей, которые любят все-таки видеоигры, это в первую очередь это продает и консоли. Ну, чем может похвастаться Microsoft в будущем поколении? Они, конечно, покупают сейчас себе в команду новых разработчиков, переманивают и целые студии. Ну да, целые,
видимо,
студии
хотят отыграться за поколение One.
Может Опять быть. Же, все зависит вот от этой стратегии. Насколько будет богато эксклюзивами эта консоль, как хорошо будут идти мультиплатформенные проекты. Нам, как всегда, с вами остается только подождать, посмотреть со стороны и, возможно, прикупить. Я вот говорю, еще раз повторюсь, что хочу, наверное, пока все-таки взять Xbox X текущего, ну, One X текущего поколения, потому что не уверен совершенно в том, что будет через полтора года. Ну, я думаю, что вот раньше этого времени Next Gen к нам как раз-таки не придет.
Но слушай, мне лично нравится вот просто сама позиция, что, условно говоря, условно про-версия консоли будет доступна сразу на старте одновременно с обычной. То есть, если ты весь из себя такой энтузиаст и хочешь ловить большого FPS и являешься свидетелем
Иеговы
культа 4К, то ты просто берешь и сразу покупаешь вот эту вот анаконду и ставишь ее у себя дома, и ближайшие, я не знаю, там 5-7 лет...
поставлю свою анаконду.
Не паришься, да. Да.
Как бы странно это не звучало.
Кстати, если заговорить уж о других рептилиях, вот тут особые версии Xbox'а Годзильную можно выиграть, сделав просто ретвит. До 31 мая это действует. Поищите сообщение, твит в аккаунте официального Xbox'а американского.
Там участие в конкурсе достаточно, ну, условия участия в конкурсе достаточно просты. Нужно быть жить только в регионе, где есть официальный Xbox Live.
И насколько, но у нас вроде как есть, так что.
Насколько я понял, 4 версии вот, консоли в виде разных, ну, таких шкурок разных монстров. Ну, если это можно так назвать, самой Годзиллы, там еще каких-то, видимо, других кайдзю. Там же наверняка какие-нибудь появятся вот эти вот замечательные японские вот эти.
Ну, там я вижу на одна консоль, вот похоже, там на ней какой-то мотылек. Я не помню, как ее уже зовут, эту бабочку. На другой там что-то, какая-то золотистая шкурка, на третьей вообще не пойми.
Короче,
что.
Володя Тян у нас проштрафилась, не помнит, как зовут монстров из Годзиллы.
Почему, блин, так редко делают PlayStation-овские подобные коллаборации?
Потому что им лень. Потому что им лень и так продается.
Ну, то есть я помню, допустим, там была Sekiro Xbox, вообще очень красивый какой-то, под дерево сделанный там с катаной, блин. А почему такого нету у Sony? Им вообще, что ли, насрать?
Ну, слушай, ты посмотри, когда обычно выходят всякие там лимитированные геймпады или лимитированные приставки, как правило, это просто рисунок. А у Xbox, ну, что-то так повелось еще со времен 360-го, что есть у них прям какие-то уникальные версии консолей. При этом там даже, допустим, звук включения, который вот сама приставка издает, то есть изнутри там какой-то типа PC-спикер стоит, тоже обычно у этих лимиток, обычно каждый там свой уникальный. Ну, вот так вот они прикалываются по этой теме. Плюс, опять же, коллекционерам тоже приятно. Еще один повод взять себе еще одну консольку красивую, тоже поставить на полочку.
Я помню, с Forza'ей был какой-то офигенный коллаб, который Halo при включении там издавал звук мотора.
Вот, да-да-да. То же самое же у Halo-вской версии. У Halo-вской версии там, соответственно, звук какого-то там портала при включении и, соответственно, тоже похожий звук там при выключении. Короче, три звука уникальных навсегда на лимитках. Это звук включения и звук извлечения диска. Ну, вот, наверное, я думаю, что когда включаешь Godzilla-версию, скорее всего, она рычит, будет орать.
Просто будет по сравнению орать, да, с Xbox, все лимитки с PlayStation выглядят, знаешь, как такие паблик типа AliExpress реально. То есть какую-то, я не знаю, наклеили виниловую наклейку, вот тебе как бы лимитка, пожалуйста. Ну, естественно, там не наклейка, я надеюсь. Но обидно. То, что настолько красивые делают лимитированные версии своей консоли Xbox и настолько всратые у Sony. Ну, ладно, чё уж.
Сейчас тебе скажут, что по Человеку-пауку какая была. Ух, красивая.
Ух, какая красивая, да? Красная.
Не, ну слушай, кстати, вот по Destiny 1 была очень красивая белая PlayStation.
Ну, она же тоже, понимаешь, просто белая с принтом, по сути, и все. Вот и как бы вся лимитка. Ну, не знаю, мне кажется, что... Блин, посмотри на это, на Годзилловскую. Мы приложим картинки, я надеюсь, к нашему выпуску, на сайте. Потому что это, ну, это прям красиво, черт возьми. Ладно, давайте перестанем уже про Xbox, потому что меня расстраивают вот эти лимитки. Хочу тоже себе красивую, а не получится.
Давайте отправимся в мир бояр.
В мир бояр, в мир, да. ПК. В общем, Valve, да, представили, презентовали свой VR-шлем. Они показали технические характеристики, показали цену, показали кучу всего, вообще, как это все будет работать, рассказали, какое будет разрешение, какая частота дисплеев, сколько
сенсоров. Но мы вам не скажем, да?
Мы вам не скажем, потому что слишком сложно, извините.
Давайте так, с чего начнем? Самый важный вопрос. Устройство, во-первых, уже в июне можно будет купить, предзаказы уже открыты, цена... за вот это все, за все чудо будет начинаться от $600. $600 — это только шлем. И, соответственно, только шлем вам ничем не поможет, потому что нужны еще специальные контроллеры, специальные трекинг-станции и все прочее. То есть полный комплект, шлем, два джойстика и две трекинг-станции будет стоить $1000. Это очень много. Ну, то есть вы понимаете, да, то, что это в два раза дороже буквально, чем Sony PlayStation, например.
Да всего лишь цена iPhone, причем не самого топового, если так вот подумать.
Смотрите, я вот что хочу сказать. Сейчас на фоне этого анонса очень много вайна, хейта по поводу того, что очень дорого, ребят, ну вы чего, ну камон. И хочу сказать следующее. Вот это все закончится ровно в тот момент, когда Valve представит Half-Life VR. Серьезно. Ну, то есть это будет то, ради чего люди будут покупать этот VR-сет.
Ты будешь покупать?
Ради Half-Life VR? Нет, не буду. Ну, то есть у меня не настолько мощный ПК, чтобы вообще поддерживать все эти VR-штуки, потому что там же так или иначе нужна еще хорошая видеокарта, сильный процессор, ну, в общем, куча сопутствующих расходов. То есть это для бояр реально, у которых там уже вот эта вот, знаешь, блестящая, свистящая, пердящая станция игровая.
У которых уже глаза уже видят хуже от слишком яркой RGB-подсветки.
Да. Нет,
так, ладно, там подсветка же и на клавиатуре, и на мышках. Короче, мы
сейчас
стебемся немножечко, да, но на самом деле хочется заметить, что все-таки дороговато как-то, не находите. То есть сам игровой ПК, ну, у многих вот именно адептов, так сказать, ПК-гейминга, которые любят там 144 FPS, чтобы у них было на замечательном мониторе 4K, там, и, ну, эти вот ПК стоят каких-то космических уже денег, да, плюс
вот... Ну, вот на их фоне это VR-наборчик стоит не так уж и дорого. К тому же, опять же, если вспомнить Vive, он не то чтобы дешевле-то был, так что...
А сколько его купило, хочется спросить людей по сравнению?
Но его и сделала не Valve, а сейчас, подожди, сейчас свидетели святого Габена, они сейчас все купят, все подчистую скупят, чтобы показать Epic Store'у свою верность,
в общем,
старым традициям.
Что хочу рассказать. Valve очень долгое время молчали и оставались в тени, потому что они разрабатывали вот что-то, связанное с VR. Во-первых, саму технологию, то есть саму железку, это первое, что они делали. И второе, это игры под нее. И железку они уже показали, теперь дело за малым, осталось на игры посмотреть. И это интересно, что они в итоге нам покажут. То есть уже очень много слухов было про Half-Life VR, то что, ну, типа, никакого третьего Half-Life не будет, будет вместо этого VR Half-Life. И да, в общем, супер. Ну, как, пока нет, пока не показали, что за игры, да, и ради чего покупать эту замечательную станцию, замечательный там шлем и прочее, пока непонятно.
Подожди, все, что запускалось на Vive, HTC Vive, все будет идти в этом шлеме от Valve.
Ну, ты же понимаешь, что сейчас не существует игр под VR, ради которых стоит покупать такую штуку, если у тебя уже есть VR, понимаешь?
Вот, это еще один как раз вопрос, к которому я хотел. То есть, что должно заставить человека, энтузиаста как раз-таки VR-гейминга на ПК, который в свое время купил дорогущий HTC Vive со всякими приблудами, вот этими причиндалами, прибамбасами, что должно заставить его обновиться? Да, фактически будет, ну, там, лучшие камеры, вот камеры, экраны вот в этом новом VR-индекс, который...
Но они не то, что лучше, там просто другой немножечко соотношение сторон, то есть 1440 на 1600 против 1080 на 1000... А, нет.
Выше, очень сильно, да, сильно выше разрешение, на самом деле, и как раз-таки вот за ним и гонится, чтобы, ну, не так явно бросались в глаза пиксели, да, чтобы погружение было максимально. Наверняка там и над линзами поработали, и частота дисплея тут 120 Гц, соответственно, чтобы...
Вот, кстати, насчет частоты, понимаешь, 120 Гц, то есть для того, чтобы полноценно почувствовать всю мощь этих 120 Гц, тебе нужно, чтобы у тебя в VR-игре было не меньше 120 FPS. Иначе это не имеет смысла. И тут опять вопрос, насколько мощной должна быть машина, к которой ты подключаешь свою вот эту вот VR-приблуду, чтобы в VR с таким разрешением давать тебе 120 FPS.
Интересно. Ну, дорогое, дорогая, должна быть у вас пекарня. Что еще сказать-то здесь?
Ну, еще на дорогой кат.
Да.
Кат.
Короче, мы смотрим на эту штуку не то чтобы свысока или со стороны, да, потому что, ну, навряд ли...
Мы на нее не смотрим, потому что дорого.
Навряд ли кто-то из нас будет ее себе покупать. Мы, скажем, иногда довольствуемся картоном простым с линзами, а как в Google каких-нибудь этих Glasses, или как она там называлась?
Google Cardboard там
называлась. Да, поэтому у нас следующая тема, в которой мы хотели бы поговорить про Nintendo Labo VR-Kit.
Главная тема.
Компания Nintendo предоставила нам большой набор виртуальный, в котором есть все-все-все. Не только очки и бластер, но еще и фотоаппарат, птичка. Мы почему-то решили, что это гусь. Хотя в играх там решили, не гусь, но...
Все это гусь. Да. Потому что гусь — это птица интернета, да? С гусем обычно всякие разные и хорошие, да, дела делают. Воруй, убивай, там вот это все.
Я хотел как раз, раз уж это Nintendo, я думаю, здесь не воруют и не убивают, здесь дари, помогай, люби гусей. Так вижу.
Хорошо. Ну, у нас гусь в любом случае.
Дари, воскрешай.
Да, дари, воскрешай. Да, это же Nintendo. У нас все игры добрые. В общем, поигрались мы с ним немножко, пособирали. Первый начал Олег. Он даже сделал это в прямом эфире на стриме на нашем YouTube-канале. Вы можете посмотреть, как он корпит над картоном.
Да, не в первый раз уже на самом деле, собирая Labo на стриме. Не так уж много желающих, конечно, посмотреть в прямом эфире все это дело, но с другой стороны, ты, общаясь с аудиторией, там каким-то образом можешь что-то подсказать, рассказать людям, которые впервые увидят эту... Ну как, простите, Nintendo Россия, ну и вообще, да, потому что для части хардкор-геймеров вот эта странная картонная штука, ее нужно, ну, донести массам.
Ну, слушай, показать. Она не для них сделана, как мне кажется.
Да, в душе каждого живет ребенок, понимаешь? Мы просто привыкли, что ты пойдешь в магазин там или качаешь в каком-то электронном сторе себе очередную игру, которая просто на твоей консоли запускается, и все. И ты в привычном для себя мире находишься, и там вот стандартно практически ощущения от игры испытываешь. Ну, будь то там шутер какой-нибудь, RPG и прочее, прочее. А здесь это совершенно, ну вот, что называется, играй по-другому. Прям совсем по-другому. То есть ты в первую очередь собираешь конструктор, причем из картона. Ты вот как когда последний раз из картона что-то своими руками делал? Ну, кроме Labo.
Ну, вот до Labo, ну, коробки собирал для переезда.
Ну, вот, понимаешь, я не думаю, что пособирание коробок для переезда это прям какая-то интересная забава, да, а в детстве в нашем, если ты помнишь, была куча всяких разных конструкторов, металлических, пластмассовых, там...
Да, да. Причем, знаешь, самое смешное, моим любимым почему-то был конструктор, из которого можно было строить типовые 5-9-этажки.
Так не тебе знаю, в строители надо было вофать.
Варламов, что ли, у нас в подкасте? Девятиэтажки ему строить нравилось.
Многоэтажка, да. И так он же наоборот их не любит. Так что я его немесис. Заклятый враг.
Возвращаемся к Nintendo Labo VR. Действительно, да.
Русский язык завезли. Потому что я напомню, что с первым Labo он не был русифицирован. Теперь русский язык появился. Так что если для вас... если вас отсутствие русского языка как-то останавливало, то не останавливайтесь. Все там есть.
Во-первых, мы же знаем, для какой аудитории позиционируются эти конструкторы. То есть понятно, что если ребенок маленький, то он будет собирать там с родителями. Но есть дети, которые постарше, и в принципе у них руки и мозг уже на месте. Да? Единственное, что хромает, возможно, знание английского языка. Поэтому в данном случае просто 5 баллов Nintendo Россия за то, что пробили локализацию. Говорят, что, в принципе, в каких-то предыдущих она уже была, но для VR однозначно, потому что там сложные...
Ну, очень... слушай, ну, может быть и для первого-второго набора тоже завезли русификатор, но на старте я точно помню, что их не было.
Да, и я помню. Ну,
да, не так суть, что, не суть, может быть, и туда тоже завезли, кто знает.
Короче, берете своего ребенка, внутреннего, либо настоящего, ну, если он у вас есть, да,
сажаете. Либо внешнего.
Либо внешнего. Вот как Вова хотел сделать со своей... Вот их...
Внешний ребенок, что?
Ну, раз есть внутренний, значит, есть и внешний.
Так и что мы с ними делаем, с этими ребенками? Сажаете и даете им коробку, да, в которой куча-куча разного картонных разных листов, и он погружается на очень много времени под вашим чутким руководством, ну, либо вы самостоятельно, как у вас получится, да. И во-первых, в этом наборе вам нужно собрать вот сами очки. То есть пластиковая оправа со встроенными линзами, которые защищены специальными такими наклеечками. Причем в инструкции рассказывают, когда именно, в какой момент их нужно отодрать. Ну, в общем, отодрали наклеечки с нашей вот этой штуки, засунули в картонную такую коробку. Причем сразу бросается в глаза недостаток, да, того, что вам придется держать вот этот вот шлем Labo VR в руках все время, даже при условии, что там не будет внутри вставлено джейконов. И уж тем более, если вы вдруг возьметесь пробовать на ней играть какую-нибудь Зельду или специальный уровень в Марио Одиссе, то, ну, честно говоря, минут через пять вам захочется просто взять эту штуку и выкинуть. Ну, потому что в таком положении вы руки в жизни не держите вообще никогда. Ну, то есть перед лицом вот статично в течение длительного времени у вас просто эти мышцы, ну, скорее всего, ну, не подготовлены. Ну, не знаю, в моем случае точно. Я спортом не особо занимаюсь. Вот Тимофей бы точно смог подержаться за картон.
Ну, слушай, просто в самом основном Labo вся идея именно в том, что ты не надеваешь этот шлем там с ремешком, там, как положено, а что ты его можешь быстро передавать туда-сюда. Там же есть много игр для двоих.
Ну, мы попозже, да.
Перейдем к самому... Да, об этом мы чуть позже расскажем. То есть, в принципе, я согласен с тем, что отсутствие возможности закрепить как-то этот шлем на голове, это все же недостаток. С другой стороны, раз уж у нас тут игрушка-конструктор про самодеятельность и творчество руками, то почему бы самому не изготовить какой-то ремешок? Там же, смотри, там же по сторонам...
Две пластиковые
такие. Есть отверстия, да, с такими вот, с пластиковыми штучками. То есть с окантовкой пластиковой она получается. То есть чисто теоретически можно туда какой-нибудь крючочек прицепить, и на этом крючочке будет ремешок. То есть, мне кажется, можно все-таки что-то придумать.
Наши коллеги из, не знаю, с Reddit'ов и прочее уже давным-давно поняли, что нужно с этим что-то делать, и появились даже уже готовые 3D-модели вот этой штуки. Вместо картонной вы делаете на 3D-принтере из пластика, печатаете себе такую шляпу и приделываете к ней всякие разные резинки.
Шляпу, очки.
Да, одна даже компания уже продает специальные резинки, как раз которые вставляются вот в эти держатели по бокам, которые сказал Вова. Еще одну дырку придется сделать в верхней части. Короче, благодаря этому вы сможете его действительно себе надеть на голову и поиграть в что-то серьезное подольше. Но есть много нюансов. Во-первых, дело касается такого момента, к нему нужно подойти, наверное, из прошлого, в то время, когда еще стали появляться слухи о том, что Nintendo, значит, готовит что-то по VR. Даже Reggie в свое время говорил, что да, мы очень заинтересованы, что нам интересно, мы пробуем в этом направлении что-то делать, и как только у нас будет что вам показать, мы вам покажем. И вот, собственно говоря, оно случилось, хотя Reggie в этот момент уже сделал топ-топ из компании Nintendo of America. Вот. Но действительно, как все и прогнозировали, VR — это куда вставляется сам Switch, ну, по аналогии с мобильными телефонами, с смартфонами, да, с нашими. И получилось так, что разрешение экрана 720p в данном случае сыграло со Switch'ом, ну, нехорошую очень штуку, потому что вы же понимаете, чтобы выводить для двух глаз картинку, соответственно, нужно будет разделить на два то самое разрешение, в котором ваша игра. Представили и представили себе пиксели, которые...
Я шакала увидел сразу одного.
Да, и представили себе
пиксели. Не, но слушай, все не настолько страшно.
Ну, не настолько страшно, но после PlayStation VR, говорю, это очень сильно бросается в глаза, потому что пиксели просто режут ваши глаза. Они настолько большие, и да хрен бы с ними, с пикселями. Самая главная проблема, которая мне показалась, вот очень многих людей отпугнет, это и заключается в том, что сам вот этот вот держатель для свеча, он, ну, как и вся Labo, она сделана из картона, и в процессе сборки этой штуки образуется такая картонная пыль, такие микрокрошки, которые, ну, естественным образом попадают потом на эти линзы и увеличиваются, и вот вы видите их прямо перед глазами у себя. То есть они не такие маленькие, какие были, ну, в реальности вы их навряд ли увидите, но надевая на себя VR вот этот вот шлем, глядя в него, вы видите и пиксели, и огромные пылинки. Так что порекомендуем.
Слушай, а может быть это сделано намеренно? Может быть это такая пасхалочка, отсылка картриджем для Nintendo Entertainment System, в который надо было подуть. Вот, ты а тут ты вместо картриджа дуешь в очки.
Virtual Boy еще, да, потому что старые фанаты Nintendo, они помнят, что существовала такая виртуальная консоль, в которой там, блин,
на ножках.
Практически
кстати, одним... кстати, там же очки тоже на голову не надевались. Да, там да, там на ножках стояли эти очки то на столе.
Держать не предлагали, ну, потому что нужно было чем-то управлять, а контроллеры, они в этот шлеме вставлялись. Так вот, возвращаясь к опыту, опять же, раз уж заговорил про пиксели, картонные крошки и попытки поиграть в Зельду и в Марио, ну, мне, честно говоря, не понравилось, потому что это очень сильно разнится с тем опытом, который есть на PlayStation VR на том же самом. Да, не могу не сравнивать, потому что это, ну, небо и земля. Из-за разрешения, из-за плохого качества экрана, из-за вот этих вот крошек и прочего, вы не верите, что вы находитесь в этом мире. Не знаю, как детям, но вот мне, как взрослому человеку, не очень это все дело понравилось. Ну,
слушай, с другой стороны, понятно, что вот эти дополнения для Зельды и для Марио, ну, это скорее такой просто гиммик. То есть, знаешь, у нас тут появилась VR-гарнитура, ну, давайте по приколу в два наших главных эксклюзива прикрутим эту функцию. Точно так же, как в свое время у Mario Kart появилась поддержка мотоцикла из лаба, а потом еще и руля из лаба. Ну да, прикольно, то есть, в принципе, побаловаться можно, но я не думаю, что кто-то всерьез...
Будет проходить Зельду, прикинь, вот да. 120 часов в этой штуке.
Да даже если мы уберем отсюда плохое качество изображения, даже мы уберем отсюда мышечную усталость, ну просто банально, во-первых, вот так вот близко в экран пялиться, там сколько там, 120 часов, во-первых. Во-вторых, батарейка, соответственно, в Зельде съедается за 3-3,5 часа. Ну это такое себе удовольствие. Просто прикольная фишка и все.
Давай теперь про положительные, наверное, стороны вот этого конструктора, потому что они все-таки есть, и их много. Во-первых, потому что...
Это много игр.
Много игр, да, на самом деле много, учитывая, что вот когда вы покупаете вот этот большой набор, у вас только на сборку самих вот этих картонных гаджетов уйдет там, ну, по моим скромным подсчетам...
Часов 7-10,
часов 7-10, да. Если вы еще маленький ребенок, такой пытливый, который хочет сделать все сам, то, возможно, и больше 10 часов. Так что... по стоимости, да, во сколько, приблизительно 5000 рублей, там с чем-то оно стоит, все, вы получаете себе развлечение именно вот сделай сам своими руками, причем, ну, захватывает это в первую очередь тем, что вы видите перед собой картонные листы, в котором таким специальным прессом продавлены вот эти детали, вам доставляет, опять же, удовольствие тактильное оттуда вот это все выдавливать, потом сгибать, складывать, следуя инструкция, которая на экране свеча происходит, и вы, ну, реально получаете от этого удовольствие. Мне прям нравится это больше, чем то, что я получаю в итоге, да, потому что вот я гуся этого сделал, и только в процессе мне очень много позитивных эмоций пришлось испытать, потому что ты взрослый человек, понимаешь, как приблизительно...
Выглядишь со стороны в этот момент.
Да, но когда ты из каких-то вот листов картона, у тебя получается такая массивная резинок. Подвижная штука с резинками, там, со всякими штуками, ты вставляешь туда еще вот этот джойкон и заглядываешь в конечном итоге
в заднюю часть гуся, скажем так.
Заднюю часть гуся, да, ты... Честно, мне не хотелось останавливаться, когда я в эту штуку начал играть. И там выскакивает периодически предупреждение о том, что вы уже 5 минут поиграли, сделайте перерыв. Причем некоторые игры прям вас заставляют принудительно выйти из них, чтобы продолжить чуть-чуть потом. Ну, типа, заботятся о зрении. Все-таки напомним, да, что разрешение такое себе не очень. Но какое количество мини-игр? Ты его все посмотрел?
64. Я еще не все посмотрел, но их там всего,
да, 64. Какое-то адовое количество мини-игр. Они, конечно, понятно, что все... наверняка какие-то идеи почерпнуты с простеньких VR-игр, которые выходили на смартфоны, ну, с тем же Google, прочими картбордами, вот этими вот простенькими. Но маленькому ребенку уж точно доставит удовольствие там по какому-нибудь виртуальному лабиринту пройти, там попрыгать в такой 3D-платформер, и это на самом деле не так просто, как кажется.
Покормить бегемотиков.
Да-да-да-да, побить ракеткой по мячику, там биты, и каким-нибудь летающим роботом позахватывать яблоки, положить их на стол там. Ну, то есть они примитивные, но позволяют вот повзаимодействовать с вашим только что сделанным вашими же руками, вот этим вот странным гаджетом. Короче, развлечения, ну, точно.
Я считаю, кстати, что вот это вот очень круто, вот именно вот то, что их в этот раз игр много. Потому что я напомню, что у оригинального лаба, что вот у первого набора, что у робота фактически была в комплекте, ну, каждой игрушки всего одна игра. Соответственно, с роботом тоже игра была ровно одна. А тут у тебя на каждое из твоих поделей у тебя куча развлечений. Плюс, опять же, гусь, он у тебя не только птица, ты там еще приделываешь ему специальный, как это назвать, педаль-маховик. Я не знаю, как это еще назвать.
Называется.
И да, еще... вот. И, соответственно, с ним твой опыт от игр, опять же, преображается. И это все круто очень. Именно большое количество разных игр под каждую из игрушек — это очень важное изменение по сравнению с первым лабом.
Знаешь, я как вижу, ребенок, который делает все, попробовал сам своими руками там с отцом там, или с матерью, дело собрал по очереди, естественно, потому что даже за один вечер не собрать все, это совершенно нереально. То есть, скорее всего, по одному какому-то гаджету картонному вы собираетесь, с ним потом на следующий день играете, или ну, в этот же день, естественно, тоже пробуете. И потом, естественно, вы куда-то это закладываете, там, на балкон, в какой-нибудь шкаф еще, ну, потому что выкинуть это реально жалко. И когда к вам приходят, например, в гости такие же подростки, как и вы, и вы им говорите, смотрите, что у меня есть, вы наблюдаете, опять же, за их реакцией, когда они, ну вот, испытывают те странные чувства, засовывая свою мордашку туда, вот в эти окуляры, глядя там, нажимая на крылья гусю, чтобы он там летел. Я серьезно не мог оторваться от этой штуки. Хотелось... Там примитивный же геймплей. В чем смысл? Вот?
Ну, там летаешь птичкой, собираешь птенцов и летаете стаей вместе.
Птенцы сначала яйца. То есть нужно найти яйцо, ну, да, подлететь к нему. Оно превращается в птенца, который говорит, дай мне, например, 5 яблок. И когда ты летишь к дереву, на котором растут яблоки, они к тебе попадают в такой виртуальный инвентарь. Возвращаетесь к этому птенцу. Автоматически яблоки к нему там гунь, прилетают, и он превращается, значит, уже в такую взрослую самостоятельную птицу, и она вместе с тобой продолжает полеты рядом. То есть ты не только там смотришь по сторонам и ищешь, как, где следующее яйцо найти. Что-то порядка, по-моему, 25 яиц на этом уровне огромном. Там карта даже есть. То есть не все можно сразу вот без подгрузок пролететь, насколько я понимаю. Но прям захватывала эта штука, и пару раз, когда мне эта штука писала, что все, время отдыхать, и я такой, блин, нет, давай дальше, полетели. Что-то я в районе 20, что ли, птенцов уже спас, и такой, все, глаза уже действительно устали, думаю, пора делать перерыв. Ну и вообще, в целом, очень позитивное впечатление. К сожалению, мне нужно было Вове отдать конструктор, чтобы он тоже попробовал. И желательно не один, поэтому я все остальное, может быть, когда-нибудь потом.
Реально ценность этого набора, на мой взгляд, в несколько раз выше первых лаба. То есть и первые лабы-то были прикольные, но этот вообще, на мой взгляд, на другом уровне.
Тимофей сидит сейчас, вспоминает, как мы пианино с ним собирали вместе.
Ну, было весело, к слову, собирать. То есть то, что оно потом теряет актуальность достаточно быстро, это уже другая проблема. Но собирать их очень весело.
Ну вот вот поэтому как раз я и говорю, что так важно, что теперь много разных игр на каждую игрушку. В общем, я вижу, что я, конечно, все это буду еще на практике проверять, но я вижу, что потенциал у этого набора, ну, знаешь, ну, минимум на месяц развлечений, плюс потом периодически извлечения из шкафа, когда там к ребенку пришли друзья.
Ну и по-прежнему наше общее такое мнение, что для взрослого человека, ну, которому там лет 25-30 и больше, наверное, чисто себе покупать конструктор Nintendo Labo, ну, только если ваше любопытство и страсть к вот какому-то собиранию, которое где-то давным-давно в детстве у вас затухло, то теперь вы можете ее таким образом возродить и вспомнить, что такое конструктор, да, как это все. Потому что я делаю своими руками очень много разных вещей и не очень приличных. Вот, но собирать Labo VR мне в очередной раз понравилось, поэтому даже жалею, что, блин, не удалось все остальные собрать, но пускай лучше дети действительно попробуют, потому что именно для них это все дело создавалось, именно им испытывать настоящие вот эти неподдельные впечатления, когда ты своими руками из ничего создаешь что-то, что не просто там, да, можно, не знаю, пнуть, куда-нибудь закатить, полетать, типа воображаемым там самолетиком и губами там делать. Вот это. А реально видеть своими глазами, как эта штука летает в виртуальном пространстве. Прям незабываемое впечатление. Мне кажется, у вашего ребенка останутся. Ну, да, дуйте. Дуйте внутрь, чтобы крошек не было. Мы вот попробовали, и реально помогает.
Мы поиграли.
Наш подкаст называется «Батина консоль». И вот у моего бати у консоли не было проводов, да и на электричество не работало, потому что приставок тогда не было. Поэтому сейчас я вам расскажу про игру вовсе не компьютерную, а настольную. Я давеча сыграл в игру под названием «Битва за Рокуган». Это настольная игра, стратегическая, естественно, рассчитана на нескольких игроков. Желательно, на мой взгляд, ну хотя бы там троих-четверых набрать. В этой игре вы перемещаетесь в средневековую Японию во времена вот этих войн-сёгунов. И эта игра мне чем понравилась, что, во-первых, в ней не такой уж высокий элемент рандома. То есть нет никакого кубика, да, там какие фишки ты достанешь из замеса, да, это как-то немножечко влияет, но, опять же, сам пул фишек у тебя ограничен. Что у тебя в этих фишках может быть? То есть у тебя есть земля, которую ты контролируешь или захватываешь, и ты используешь армию, флот, либо даже шиноби для того, чтобы захватить другие зоны. Как интересно оно сделано. То есть, например, армию ты можешь отправить атаковать другие территории только со своей территории. А флот ты тоже, опять же, отправляешь только свои, но при этом ты можешь нападать не только на соседнюю, но и, в принципе, на любую землю в прибрежной зоне. Шиноби вообще отправляется в атаку куда угодно. Помимо этого, помимо того, что вы просто захватываете, вы можете земли даже уничтожать. То есть есть такая, опять же, фишка погрома, когда вы просто одну из территорий навсегда выводите из игры. Занимает один раунд где-то около часа, полутора, а то и двух. Вот у нас где-то примерно полтора часа получилось на четверых. Но так как можно играть аж всемером, сами представьте, сколько времени это займет. Очень понравилось, что в игре большое значение имеет блеф. То есть когда ты выкладываешь фишку, обозначающую атаку, ты ее тыльной стороной вверх кладешь, то есть противник не знает, насколько сильное войско ты отправляешь, и он, не зная ничего, вынужден принимать решение.
Но он знает, что типа это атака, да?
Да, то есть он видит, что вот ты поставил фишку, там, обозначающую атаку на свою границу, то есть ты атакуешь, и ты, естественно, называешь, я вот типа атакую вот эту территорию. Он может начать обороняться, но ты... Во-первых, он не знает, насколько сильную армию надо выставить для защиты, правильно? Плюс еще один такой важный элемент как раз вот именно блефа. У каждого игрока есть одна пустая фишка, которая, если обычные армии, там, шиноби и флот в конце хода в любом случае, грубо говоря, уходят в отбой, то пустая фишка, она к тебе возвращается. То есть ты, в принципе, можешь изобразить атаку пустой фишкой, противник вынужден будет защищаться, чтобы сохранить территорию, а ты, на самом деле, туда как бы ничего не отправлял. Плюс, опять же, есть 7 кланов разных, ну, соответственно, это таким же является максимальное количество игроков, и у каждого есть своя какая-то особенность. Например, я играл за клан Единорога, и у него особенность заключается в том, что я после того, как все уже все разложили и переворачиваем, открываем, какие фишки мы выложили, в этот момент, когда вот все уже открыли все, я могу любые две фишки поменять местами. То есть это еще дополнительную глубину придает. То есть я, допустим, в одно место отправил пустую, в другое там мощное войско. Оказалось, что он там, грубо говоря, туда, где я отправил мощное войско, он там поставил либо слабую оборону, либо тоже защищался пустой. Я раз поменял местами. Очень прикольно. В общем, я всем советую попробовать. И в целом, кстати, сейчас это все, естественно, так вот довольно экспериментально и спонтанно. Но расскажите, вам вообще интересно послушать про настольные игры? Просто я не так уж случайно отправился играть в настолки. Я тут познакомился с одним человеком, который пишет обзоры современных настольных игр и занимается этим уже достаточно давно. То есть он глубоко в теме, гораздо-гораздо глубже меня. И мы могли бы его в гости позвать, либо просто иногда даже, может быть, даже регулярно приглашать, рассказать про какую-то вот клевую настольную игру.
А он тоже в клане единорогов состоит?
Нет, он в моем клане Destiny состоит, а он был за клан Скорпиона. Причем тоже, кстати, там довольно так забавно, когда игра заканчивается, там подсчитывается, у каждой территории есть условная, грубо говоря, стоимость, то есть количество очков, которые ты получаешь за ее владение. Но при этом у каждого игрока в начале матча выдается ему случайная карта «Дополнительные условия победы». И у меня, например, была карта, что я получаю дополнительные 7 очков победы, если контролирую столицу, там территории клана Скорпионов, либо просто две любые территории клана Скорпионов. И, соответственно, я поэтому активно нападал на него, и в итоге вот, да, я две территории соответственно, удерживал на момент окончания игры, и это мне как раз и принесло победу, потому что так получалось, что я отставал, по-моему, на 4 очка от другого игрока, и вот чисто вот благодаря вот этому условию я вылез. Очень классная игра, блеф, ненависть друг к другу, особенно когда вы уже за столом начинаете какие-то альянсы строить, причем порой недолговечные, то есть там двое игроков у нас договорились об альянсе, один другому помог, соответственно, они на меня ринулись вместе, а потом в решающий момент вдруг один из них развернулся и просто захватил у другого столицу. Кстати, на самом деле эта игра, по факту, тоже появилась на пустом месте, и в целом, вот именно, знаешь, по атмосфере, по настрою, в принципе, похоже на... как же это называется, про «Трон мечей» — это сериал? Что-то я запомнил, там еще восьмой сезон идет.
Наверное, Game of Thrones, наверное.
Может быть. Ну вот, короче, суть в том, что существует же настольная версия «Игры престолов», и вот по факту это немножечко упрощенная версия настольной «Игры престолов», потому что там правила вообще очень сложные, очень долго разбираться. А тут мы сразу в ходе первой игры очень быстро во всем разобрались. Так что, в общем, советую попробовать. Я очень весело провел время.
Тимофей у нас, как всегда, играл в работу.
Поэтому... Ну, я немножечко поиграл в Stardew Valley. Немножечко. Прям капелюшку совсем.
Ой, ну... Я даже сколько грядок-то? Сколько у тебя грядок? 6 соток свои обработал?
Гектар.
Рыбу наловил?
Гектар уже, все.
Рыбу наловил?
Да нет, я прям совсем чуть-чуть просто побродил, пообщался со всеми, посеял первые...
Даже девушку не завел?
Нет, еще. Ты что, куда мне?
А парня?
Парня, да, и гуся.
Отлично.
Набор минимум. Ну, в общем, она такая очень медитативная, а у меня что-то в последнее время не очень было с этим.
Помедитировать любишь?
Медитировать, да. То есть это прям нужно спокойненько сидеть, играть в нее. Но она очень приятная, не знаю, очень спокойная игра, если вы не пробовали.
Музыка там классная еще.
Да, ну вообще, блин, не знаю, очень приятная. Я посоветовал бы.
Вот пойдешь в отпуск где-нибудь через полгодика, наверное.
Mm-hmm. Слушай,
грядки копать.
Кстати, офигенную идею сейчас Олег сейчас предложил в натуре. Смотри, я вот в этой игре, когда я купил Stardew Valley, я в ней прям завис на 2 недели. Вот у тебя как раз будет отпуск. У тебя есть дача?
У тебя есть отпуск, да?
Нет, Тимофей, у тебя есть дача?
Нету.
Вот скажи мне. Вот, видишь, многие же, вот особенно еще с детства, там, в детстве раз там каникулы, раз на дачу к бабушке и дедушке, а ты, соответственно, у тебя будет отпуск 2 недели, ты достанешь Switch или на чем у тебя Stardew Valley, и вот на 2 недели отправишься в деревню грядки копать.
Все, он молодой, ему рано к земле привыкать еще. Не знаю, как ты...
Ну, так я говорю, так это ж дедушкина дача, так что вполне нормально.
Дед, тебе не надо там на даче ничего прополоть?
А у меня нету своей дачи, никогда не будет.
Кстати же, туда ведь недавно завезли кооперативный режим. То есть можно вместе играть.
Но он какой-то странный. То есть я так понял, что он неполноценный.
А ты пробовал в него?
Не-а.
Я его не пробовал, но там, грубо говоря, получается все. Получается, что дом, соответственно, фазенда у вас одна. Но ходить туда-сюда вы можете абсолютно свободно, никак друг к другу не привязаны.
А драконы там есть?
Есть подземелья и монстры.
Нужно написать разработчику, чтобы он запилил драконы, потому что если в игре нет драконов, я обычно в ней не играю. Не знаю, почему-то мне так... Шучу, конечно же. Это я к тому все, что вот я-то как раз как следует поиграл. Блин, прям даже не знаю, откуда у меня столько времени внезапно появилось. Но это все благодаря тому, что Switch у нас портативная консоль. И я себе внезапно думал, на какую же платформу взять себе эту игру. И выбрал все-таки Nintendo Switch, потому что у меня бывает иногда время где-нибудь в дороге, либо на обеде. Можно иногда кого-нибудь ждешь периодически. Можно поиграть замечательные игры, и Switch большое подспорье в этом всем оказывает. И речь пойдет про Dragon's Dogma Dark Arisen на Nintendo Switch. Вышел порт совершенно недавно, вот стоит 1900 рублей. До этого игра вышла очень-очень давно на PlayStation 3 и Xbox 360, аж в 2013 году. И сейчас... тот самый ремастер, который до этого выходил уже и на PlayStation 4, и на ПК. К слову, на PlayStation 4 игра стоит 1500 рублей, а на ПК 900 рублей. Поэтому, если вдруг вас заинтересует этот проект, то сможете его взять где-нибудь подешевле. Но мне лично на Switch он приглянулся. Замечательные поляки из Qlog делали вот этот вот ремастер и порт, причем, вот говорю, на все доступные платформы актуального поколения, и прям у них очень хорошо получилось, потому что ожидалось от игры, которая меня два раза от себя отталкивала в эпоху PlayStation 3, ну, то есть я буквально не смог в нее играть, потому что все тормозило и лагало. Ну, то есть я не мог понимать, как после того же, не знаю, Skyrim'а на ПК, как можно играть в такие лютые адские тормоза, и думаю, а, все, фигня, игра, и забросил. Но товарищи из Capcom на самом деле сделали уникальный проект, который сочетает в себе не только вот то самое про драконов, их убивание и блуждание по карте открытого мира, но завезли туда еще интересную боевую систему, потому что даже несмотря на то, что у вас есть куча разных всяких классов, всякие лучники, маги, там, сорсеры, чуваки, которые с дуалами бегают, с тяжелыми мечами, там, с одноручными, с обычными, в общем, много разных всяких персонажей, очень продвинутая боевая система в плане того, что у вас есть арты, которые используют вашу стамину. Ну и вообще стамина в игре очень, скажем так, дает проблем к сложности, добавляет. Ну, потому что...
Как в Dark Souls?
Ну, может быть, как даже местами как в Dark Souls, потому что игра к тебе очень... Я тут каюсь, посыпая голову пеплом, я в какой-то момент несколько часов назад переключился на легкий режим, потому что даже на среднем мне было сложно. Не представляю, как себе, как в это играют люди на харде, но потому что, в принципе, оно, конечно, возможно, потому что, когда вы дохнете от толпы гоблинов или каких-нибудь разбойников, которые за кустами, за камнями притаились, а вы бродите не один, да, как в Скайриме, да, вас сопровождают еще так называемые пешки, pawns. Это штуки, которых вы либо создаете сами, либо берете их в онлайне у таких же, как вы, вот этих вот ризонов. И у них разные совершенно характеристики. Ну, главное, чтобы уровень приблизительно совпадал. И они очень неплохим, достаточно искусственным интеллектом обладают. То есть где-то и подлечат, где-то и отступят, где-то продолжат дамажит, танковать. Да-да-да. То есть даже несмотря на то, что у вас вот в вашей пати, то есть вы и еще три такие пешки, но нападение, например, 10-15 бандитов может, ну, очень сильно вас расстроить, потому что если вы не будете активно двигаться, уклоняться от ударов, применять какие-нибудь арты специальные, которые может, например, там, станет врага стрелой, например, можно, если вы на луке там играете или еще что-нибудь. Но, то есть, выбрать то, как вы будете уничтожать ваших недругов в игре, а их там очень много, ну, оно, конечно, всегда есть выбор. Но, говорю, боевка больше похожа, скорее всего, на Monster Hunter, потому что на монстра можно залезть, на босса.
Жесуи Манте.
да, сделать же Swim on этот называемый. То есть, например, есть у вас какой-нибудь циклоп, то есть вы, если не обладаете луком, например, и в вашей пати нет лучника, то циклопу нужно стрелять в глаз, знаете, да, из вот этих...
Из Зельды.
Из прочих сказок, мифов Древней Греции. Вот поэтому вы подкрадаетесь к нему сзади, напрыгиваете на него, залазите и начинаете ножиком ему там ковырять. Но на циклопе может быть, например, шлем огромный. И если вы бахаете по нему ножиком, то ничего не получается. Поэтому тут вариант. Либо вы в дырку в шлеме попытаетесь с лука стрелять, либо залезете к нему на руку, в которой он держит там палец, и он попытается другой рукой вас смахнуть, и при этом собьет со своей головы шлем. Короче, боссы не очень большой бестиарий в плане боссов, но они, ну, каждый в себе таит какую-то загадку. То есть их что-то порядка 10 или 11 всего видов, ну, включая драконов, опять же. Вот я Василиска, например, еще не видел, и дракона не убивал еще. Но уже был Химера у меня, как раз-таки вот циклоп, какой-то тролль пещерный. И грифон летающий. Твиттерский. Прям вообще эпичная очень битва. Короче, я все это дело стримил. Можно, если вдруг вас заинтересовало все это дело, посмотреть. Короче, всем однозначно поклонникам Skyrim нужно обратить на эту игру внимание, потому что вы просто могли ее пропустить. Потому что это действительно такая...
Я про нее даже не слышал, например.
Сложная экшен-RPG. Во-первых, она еще сложна не только тем, что вам задницу подпаливают вот именно сложностью, ну, противник, который вам противостоят, а тем, что еще в игре используется английский язык, к сожалению, русского нет, и явно, что локализаторы вдохновлялись каким-нибудь Джорджем Мартином или вот Толкином. Язык сложный, то есть мне, человек, который, в принципе, достаточно легко читает английский текст и воспринимает его на слух, мне прям местами я в такие впадал прям клинчи, то есть и читаешь, вроде буквы знакомые, что написано, совершенно непонятно. То есть выковыривают какие-то старые малоизвестные слова, то есть сами обороты предложения такие так построены, что, ну, остается только догадываться. Я в этот момент, короче, скипаю, лезу в описание квеста, и там обычно более-менее простым языком написано, что надо сделать. Ну, к слову, там на карте вам почти всегда выставляют меточку, куда нужно пойти, с кем поговорить, ну, то есть вы знаете, где. И повеселила еще история с фаст-тревелом. То есть изначально у вас нет возможности быстро перемещаться, только после того, как вы находите специальные кристаллы быстрого перемещения. Мне потом подсказали, что с DLC, ну, который идет в комплекте с переизданием, есть бесконечный камень перемещения. И в главный город, ну, вот этого всего мира вы, в принципе, можете телепортироваться бесплатно и почти всегда. Но в другие места, чтобы в них телепортироваться, вам нужно найти специальные такие кристаллы порталов. То есть вы его нашли, он достаточно тяжелый, причем, опять же, вот этот элемент, не получится быть скрягой и человеком, который все себе в рюкзак запихивает. То есть очень мало относительно места именно по весу. То есть количество предметов, по-моему, не ограничено.
Ну, это как, опять же, во всяких фоллаутах, Скайримах, где там постоянная дилемма, типа, воспользоваться быстрым перемещением или медленно кряхтя из-за перегрузки топать до ближайшего города, чтобы это все продать. Нет,
здесь быстрое перемещение сработает, да, даже если вы перегружены, но если вы топаете в какую-то дальнюю часть карты и находите по дороге веселые всякие полезные предметы, то вам, к сожалению, ну, ваш стамин она будет быстрее кончаться, и чем больше предметов вы набираете. А стамина, говорю, роляют в этой игре как нигде. Ну, то есть любые арты, которые позволяют вам дамажить монстров, у которых куча совершенно здоровья, причем вот поклонники новой, недавно вышедшей Секеры, наверное, заметят схожие черты в битвах с боссами. То есть у них вот тоже шарики такие есть снизу. Ну, то есть одна полоска. Там, если у босса два шарика, соответственно, вот три таких полоски вам с него сбить хелсы придется. И подобрать, конечно, ключик каждому боссу придется свой собственный. Потому что есть, например, металлический голем, и в него, в принципе, бесполезно прям лупасить вплотную к нему там мечом, стрелами. Ну, у него есть такие светящиеся точки. Вот, короче, по ним бахаете. И только после того, как каждый из них вы нанесете определенный урон, у него там процент здоровья отнимается. Причем там он и огнем пулеметит, и какими-то лучами, там типа лазера какими-то. Ну, короче, сделано с душой. И Capcom, видимо, что даже в те времена притащила туда уже наработки из каких-то предыдущих проектов. Бои с боссами прям захватывающие. Они надолго, и самое прикольное, что они периодически, боссы эти, респавнятся. То есть, если вы прошли по одной дороге, убили там грифона, там какого-нибудь, там через пару-тройку дней возвращаетесь, он там же на этом месте, и если вам не хватает каких-нибудь перьев, можете еще несколько там десяток минут, да, повыдергивать у него эти перья. И в целом прям, не знаю, часов 20, наверное, уже наиграл, вот как бы не соврать. В целом, порт очень сильно, ну, порадовал. Были сомнения относительно PlayStation 4, и разницы практически нет. То есть 720p у вас в портативном режиме и 1080 30 FPS стабильные в док-моде, ну, на Switch'е непосредственно. То есть поиграть в игру 13-летней давности с обновленными текстурами, хорошим разрешением, и, к сожалению, да, элементы интерфейса не очень хорошо видно, когда вы в портативе играете, но вот как раз из прошивки 8.0.0 для Switch'а вот пригодится вот эта фишка, когда вы можете приблизить двойным нажатием на кнопку Home себе экран и прочитать, что там есть. Ну, вот такие нюансы все-таки встречаются. Короче, я очень доволен, что решился на покупку этой игры, и теперь у меня от там 35 до, если верить, да, специальным сайтам, до 200 часов геймплея в интересную экшен-фэнтези RPG теперь у меня есть. Поэтому вот еще раз гляньте там стрим, ну и сами можете посмотреть, в принципе, игра старая.
Дайджест новинок.
Начнем с Nintendo. У нас тут вышла Citus Alpha. Это очередная ритм-игра, которых уже на Switch, по-моему, довольно много. Рассчитана, я так понимаю, она на использование сенсорного экрана, как и, допустим, Voyez, или как-то игра называется.
А так это эти же чуваки вышла. Делали Voyez.
А, ну вот тем более. В общем, нажимаем кнопочки, вводим туда-сюда по экрану, делаем все это в ритм, и будет нам счастье. Тоже там новые песни появляются, их можно скачивать.
200 песен если в этой любить, игре есть, да. То есть они подготовили заранее, то есть какой-то сюжет есть, ну, любители...
Ну, в общем, если вы любите ритм игры, то вот вам еще одна хорошая игра.
Не часто выходят хорошие ритм игры, поэтому с консоль с тачскрином в этом большая как-то подспорье, поэтому приглядитесь, если вы один из вот тех самых.
SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh, то есть рука Гильгамеша.
Гильгамеха, ну, то есть этом... понимаешь, там мех именно.
Да, слушай, я вот только сейчас это заметил, слушай, да, действительно, и рука Гильгамеха. Я не знаю, есть ли люди, которые никогда не слышали про SteamWorld. Это такой мир, в котором живут старые ржавые роботы. Собственно, было уже три игры,
да.
То есть это, соответственно, SteamWorld Dig была первой, потом продолжение Dig 2, затем...
И SteamWorld Heist еще была.
Да, соответственно, там уже надо было грабить караваны. А вот здесь, в принципе, нам выдали RPG-шку карточную. То есть, да, все способности, они представлены в виде карт, то есть вы их используете, и ваша группа, пати, соответственно, атакует. Единственное, мне показалось немножечко странным, что они, скажем так, настолько сильно сделали уклон именно в фэнтезийную составляющую, потому что там мы ходим там с мечами, со всякими, с магией. Но вот это, мне кажется, конкретно в данной вселенной выдуманной, мне кажется, выглядит немножечко неуместно. Но игра, говорят, прикольная.
Можете 1880 рублей, попробуйте, да, в конце-то концов. Приглядитесь, особенно если вы любите карточные RPG, которых качественных, насколько я понимаю, не так уж и много на Switch'е. Тут Final Fantasy 12 The Zodiac Age наконец добрался порт, и даже его вроде некоторые называют ремастером, добрался до Switch'а.
Нет, а ты, подожди, тут вот как раз смотри, тут еще и на Xbox, и на PlayStation, он вышел на PlayStation чуть пораньше, и сейчас на Xbox и Switch одновременно. И вот на PlayStation и Xbox, и там именно ремастер. На Switch это порт. Игра выглядит все равно красиво. Во-первых, то есть она...
По крайней мере, стоит он как полноценная игра.
Да, то есть она еще, хоть ей уже сколько там лет, на Switch'е, в принципе, такая графика вполне нормальная.
Я не думаю, что нужно объяснять нашим слушателям, что такое Final Fantasy вообще, творение Square Enix, ну, всегда.
Вы либо знаете, либо не знаете.
Да, скорее всего, вы знаете. Поэтому кто-то считает даже 12-ю часть лучшей. Не знаю, я к ним не отношусь, потому что в эту штуку еще не пробовал. Надеюсь, когда-нибудь появится время и 2900 рублей... Да, потому что
я уже потому что я недавно купил десятку, да, и что-то как-то прям вот реально я ее включил и через полчаса выключил, и честно говоря, больше включать не хочется. И вот я сейчас смотрю на 12-ю, прям вот даже не знаю.
Ну, почитай Reddit, не знаю, посмотри обзоры, и в следующий раз нам расскажешь, что люди советуют.
Что я в следующем выпуске расскажу, что я тоже включил ее на час и выключил. Поехали к Соне.
Если мы говорим о новинках на PuruStation 4, то вышла замечательная, в скобочках нет, игра, которая называется Fate to Silence. Это, как вам даже объяснить, это выживач, лед, демоны, вот это вот все очень круто на фоне Игры престолов. Ну, ладно, нет. Ну, короче, там действительно демоны. Это выживач с RPG-элементами в достаточно таком ледяном, снежном сеттинге. Посмотрите, как он выглядит. Он выглядит просто как мешанина из всего подряд.
Я посмотрел приблизительно полчаса геймплея и подумал, что если бы я не любил более динамичные, что ли, игры, да, а здесь как раз-таки вот противопоставление этому, то есть вы бредете, исследуете, собираете себе всякие лут там для крафта, чего-нибудь сооружаете, костер разводите, там сейвитесь, находитесь какого-нибудь персонажа, вы исследуете одного там вылазящего демона, там защищаете от него там область, которая потом становится пригодным для жилья. Я думаю, что есть люди, которые любят именно вот такой формат приключений. И вангую этой игре быстрое снижение цены, потому что даже сейчас 2900, конечно, наверное, многовато за нее. Но выглядит интересно. Вот, говорю, было бы у меня время на все игры, я бы и в нее поиграл. Точно.
Есть еще один платформер, который называется Giga Wrecker Alt. Я так понимаю, что Alternative, скорее всего. 1500 рублей, ребята, за платформер на PlayStation 4. Я не знаю.
Ты знаешь, чем он интересен? Потому что Game Freak его делали. Вот. И когда среди платформеров появляется, вот я не люблю платформеры, ребят, но а когда смотришь геймплей и скрины, ты понимаешь, что во, чуваки секут в этой теме, то есть они умеют делать арт, они умеют делать уровни, опять же, мобов и интересные головоломки. То есть вот, все. Вот и именно поэтому эта игра в этом списке. Если вы фанат платформеров, кои, в принципе, есть на всех консолях текущего поколения, на ПК в миллионе там, тысяч штук, инди и не инди, да, посмотрите просто от людей, которые разбираются. Поэтому там какие-то человечества, спасания, вот это все, но мы же понимаем, что платформер с элементами головоломки, вот оно, такое есть, красочное и очень качественно сделанное. Поэтому, мне кажется, стоит обратить на это внимание.
Ну, Microsoft для Xbox'а и ПК. Соответственно, для платформы Microsoft ничего чего-то такого уникального не вышло. Ну, естественно, туда поступили и ремастер Final Fantasy XII, и Fate to Silence, про который мы упомянули уже в разделе про Sony. Они все тоже вышли. Единственное, странно, что сейчас из-за того, что на Xbox цены в долларах, получается, что уникально на Xbox игра стоит дороже, чем на Switch. То есть 3200... Final Fantasy XII, соответственно, стоит $49.99, то есть это примерно 3250, то есть это дороже, чем на свече. И Fate to Silence тоже стоит $49.99, что, опять же, дороже, чем Fate to Silence на PlayStation. Довольно странно.
Могу сказать людям, которые там хотели бы прикоснуться, да, к либо новинкам, либо к вот этим вот ремастерам и портам уже известных старых игр, особенно от Square Enix, то не отчаивайтесь, потому что, ну, Square Enix тот же самый на вот эти порты завозит периодически скидку практически там, да, в 40-50%. Поэтому просто подождите. Вполне возможно, что как раз вас устроит там цена какая-нибудь в $30, например, а не в 50.
Скидочки.
на Nintendo такое адовое количество скидок на индюшатину
продолжается.
И есть и хорошие, и не очень, да, соответственно. Мы
и плохие, и злые.
Не будем перечислять уже по много раз то, что туда попадало. Просто хочется заметить, что не только в eShop'е бывают, ну, то есть не только на цифровые версии продукции вот от Nintendo и ее партнеров есть большие скидки, но и на физике можно взять что-то, потому что сейчас проводит Nintendo Россия совместно с 1С, Nvidia, где там еще, да даже в том же видеоигр нет, ну, в общем, проходит акция «Японская весна» с 26 апреля по 7 июня, и у них есть специальные цены на товар от Nintendo, как то консоли сами, там с некоторыми даже играми можно за 18 тысяч Switch взять. И на какие-то игры вполне вот Splatoon, не знаю, если вы любите, опять же, Musou, Fire Emblem Warriors можно взять со скидкой за 2500 рублей. Super Mario Odyssey, если вы еще вдруг не, я не знаю, почему вы, любители Свеча, не купили себе еще эту хорошую игру, 2500 рублей, ну, короче, Kirby Star Allies и Mario Tennis, который никому не нужен, наверное.
Не, ну, кстати, я вот сейчас же появилась демка, я вот думаю, если у меня будет свободное время, я, наверное, скачаю ее, попробую, ну, тоже как еще один вариант пати-гейминга.
Короче, гляньте, у нас в нашем канале в Телеграме был этот лист, и во ВКонтакте был этот лист со скидками, то есть просто зайдите, опять же, на мир Nintendo, mir.nintendo.ru и гляньте там вот эти все скидки. Вдруг еще что-то осталось, и вы себе в коллекцию картридж с какой-нибудь хорошей игрой возьмете. Что там у Саней-то?
У Саней вообще замечательные скидки. Сейчас он опять проходит, да, акция, которая называется «Хиты Японии». Скидки продлятся до 16 мая, и до 16 мая вы можете купить несколько очень крутых японских тайтлов. Как, например, Persona, на которую скидка аж 70%, и стоит она всего лишь 1200 рублей.
Если еще не играли, то очень советую. Но единственное, учтите, что там русского языка нету в принципе.
Также Monster Hunter World. Мы, наверное, все уши вам уже прожужжали, но в преддверии выпуска аддона стоит присмотреться. 1200 рублей. Там уже не то чтобы очень большой онлайн, но, ребят, в общем, попробуйте. Это стоит того. Все Dark Souls вообще за копейки. Реально за копейки. Ремастерд. Второй, третий. В общем, всю коллекцию себе, ну, можете
600,
собрать.
600 рублей за второй Dark Souls, да, вообще практически бросовая цена. Да и остальные тоже не шибко и сильно дороже как-то стоят. Посоветовать можно еще не на Куни за 1400 рублей вторую часть. Абсолютно заслуживающее внимание JRPG. Такая красивая, простенькая, может быть, местами. Но если вы любите детские истории, ну, и в наличии, опять же, русский язык, напомню, что немаловажно, потому что первая часть, она была только с английскими субтитрами и японским звуком. Что еще? Для любителей Dark Souls, наверное, не его еще приглянется. Ну, хотя он часто достаточно бывает на распродажах.
Но он немножко странноватый, он не такой.
Он не настолько вылизанный, на мой взгляд, все-таки. Не настолько, вот знаешь, вот сделанный вручную.
Ну и Kingdom Hearts 3, по-моему, на скидке еще не было. Сейчас на него скидка в 33%. То есть за 2545 рублей можете ознакомиться с этим странным творением. Даже не знаю, какие эпитеты еще подобрать к этому всему. Но я бы, например, лучше Resident Evil 2 поиграл за 2300-то. Хотя и так на него прайскат уже недавно был. Короче, полно игр. На самом деле что-то порядка 500 тайтлов. 512, если я не ошибаюсь, сейчас участвует в распродаже «Хиты Японии». Поэтому мы вам, естественно, все это перечислять не будем. Не забудьте сами самостоятельно заглянуть, проверить. Потому что...
И что-нибудь клевое врубать. Да,
японцы по-любому делают хорошие игры и консоли.
У Microsoft сейчас в честь Дня Звездных Войн, то есть 4 мая, скидки на игры, соответственно, по Звездным Войнам. Это и Battlefront 1, 2, и многочисленные игры Лего Звездные Войны. Так что можете посмотреть, акция только началась.
А когда закончится, не помнишь?
Ой, я вот точно, честно говоря, не помню, но минимум неделю-то она еще продлится. Также, правда, сейчас уже на исходе скидки на, например, Nier Automata 2, на Hitman, там по 50% скидка, на Surge, который вот в прошлом месяце, по-моему, в PlayStation Plus так, бесплатно, да, раздавали. Соответственно, на Xbox вы можете купить его за $15, либо чуть-чуть подождать, и он сейчас уже как раз должен вот-вот со дня на день, если уже не попасть в список геймпасса. Также есть и другие игры. Я, например, урвал за всего $15 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Я на него вообще очень долго смотрел. Ожидал я от него какого-то, знаешь, как Division, только не в городе, а на открытых пространстве. И вместо ММО, соответственно, что-то более сингловое, либо просто кооперативного.
А получил?
Не совсем. Вот самое дело, что я ожидал несколько иного, потому что, допустим, в Division мне больше нравится механика стрельбы. Но в целом за $15 прям отличненько.
Ну, если уж мы заговорили про вот PlayStation Plus и Xbox и прочее, как раз-таки время, наверное, напомнить, если вы вдруг еще не в курсе, хотя, в принципе, во всех игровых новостных изданиях это есть, то PlayStation Plus предложение этого месяца, ну, мая, соответственно, Overcooked, да, та самая веселая кооперативная игра про безумство на кухне.
В прошлом выпуске, я напомню, я говорил про вторую часть. В принципе, все то же самое, что я говорил про вторую, относится и к первой. Если хотите, можете переслушать.
Да, и вот Remains of Edith Finch. Говорят, что эта игра взяла лучшую игру 2018 года по версии BAFTA. Вот так вот. На самом деле.
Но это очень необычный симулятор ходьбы. Рассказывается история одной семьи, которая якобы страдает от проклятия. Выходите по дому, заглядываете в разные комнаты, там играете в разные, скажем так, мини-игры. Хотя, опять же, это даже играми нельзя назвать. Это просто, знаешь, такой игровой экспириенс. Он уникальный, соответственно, для каждого члена семьи. То есть нет какой-то единой механики. Если до сих пор не играли, то сейчас самое время попробовать, тем более, что бесплатно получили. По подписке Gold на Xbox не все так здорово. Marooners, я не знаю даже, что это, там какие-то пираты с Bad CG на обложке, я даже не хочу знать, я реально не хочу знать, что это. Выдается с 1 по 31 мая, с 16 мая по 15 июня Golf Club 2019.
Ну, да, опять же, на любителя гольфа именно.
Да. По обратной совместимости, соответственно, и на Xbox 360 Earth Defense Force и Comic Jumper. Опять же, вот эти игры мне, эти названия ни о чем не говорят.
Короче, Reddit сошелся во мнении, что подписка Xbox Live Gold в этом месяце не нужна, да, потому что предложение там не очень себе. Зато есть у нас Xbox Game Pass, и вот там как раз-таки есть что выбрать, в принципе, как и да, в прошлый
потому
раз.
Потому что там туда как раз завезли этот Surge.
Да,
и Wolfenstein 2, Wargroove, Batman 3, Beyond Gotham, Такома, интересная инди-игра. И даже совсем свежую онлайн-ММО Black Desert завезли. Так что, в общем, как говорится, Game Pass сила, Gold, по крайней мере, в этом месяце могила.
До свидульки.
Ну все, наверное, на этом будем заканчивать, прощаться с вами, наши дорогие.
Какая батя на консоль месяца?
Ну вот, естественно, мы это всегда делаем, когда начинаем прощаться. Блин, это сложный вопрос, потому что я всю вот эти все две недели безвылазно играл на свече, вот в Dark Souls.
В Dark Dragon Souls.
Да-да-да. Поэтому, ну, все, для меня, как всегда, портативная свеча опять вывезла все на первое место. Ну, потому что иначе я бы не смог столько времени в эту игру поиграть серьезно.
Для меня в этот раз это опять будет Xbox. В этот раз Xbox One X, который я вот только-только приобрел. Сейчас, при этом у меня, кстати, нету 4К телевизора, поэтому в следующем выпуске ждите, я вам попытаюсь рассказать, какую пользу можно получить именно от более мощного Xbox, если у вас телевизор 1080p.
Спойлер, идете забегать в магазин, покупаете 4К телевизор и наслаждаетесь
вашим Xbox. На самом деле, я уже заметил положительные изменения в нескольких играх. Тот же Sekiro работает гораздо быстрее.
Я тоже.
Так ощущение, что 60 FPS стало.
Люди стали уступать место в метро.
попробую присоединиться к вашему стану Xboxеров, и мы попробуем.
Да, дедуля, может быть, тоже возьмет Xbox One X, и у него тоже нету 4К, да.
Про это все вам всякое замечательно рассказать. Поэтому, ну, а Тимофей, у тебя какая консоль, батина?
Коммодор. Я не знаю, какая консоль. Да нет, ну... Я единственное... Я в Секиро недавно еще поигрывал. Я все никак не могу добить, потому что мало времени. Поэтому для меня...
А мне врал, что платину выбил.
Когда это?
А я тебя спрашивал, да до куда дошел?
Две платины, я сказал себе. На Xbox одну, вторую на PlayStation. Да нет, я добиваю еще Секиру. Пока не влезает она у меня в мои...
Слабак.
Спасибо.
Слабак и лжец. И девственник.
Сейчас обидно было, конечно.
Напоминаем в очередной раз, что начинающим подкастам типа нас обязательно очень нужны звезды в iTunes, лайки везде, подписоны и советы вашим друзьям. Не стесняйтесь, напишите комментарий, правда. Ну,
вот. Да, и вот особенно вот напишите в комментариях, я не знаю, где угодно, стоит ли впредь нам рассказывать о настольных играх. Я, конечно, постараюсь получше в тему проникнуться, получше подготовиться. Но, в принципе, идея, интересны ли вам игры настольные или вам только вот эти все ваши игрульки с пикселями на мониторах подавай.
А мы пойдем дальше жарить шашлыки на майских праздниках. Конечно же, нет. Будем работать, изучать новости игровой индустрии для вас, рассказывать, готовиться к следующему выпуску. И, в принципе, там у нас одно мероприятие намечается 17 мая, если вы живете в городе Москве, либо где-то рядом в области и сможете приехать, то, в принципе, заходите в наш чатик в Телеграме, мы там сделаем объявление по поводу места и времени сбора, то есть будет возможность совместно посидеть, выпить пивка. Не знаю, если вы дослушали до этого места, всегда дослушивайте до конца, потому что там иногда что-нибудь интересное сообщают.
Спасибо вам большое, кстати, за это.
Тем, кто дослушивает до конца. С вами были я, меня зовут Олег, там вот Тимофей.
Это я.
И Вова.
И я, Вова.
Ура, Вова, ура, тебя. Ура. Вова-тян. Мы отстрелялись и пойдем туда.
И пойдем, точка.
Пока.